Сегодня мы с вами продолжаем нашу тему. Вы помните ее. Это тема о праведности по вере. Как я ее назвал популярно и доступно, о праведности по вере. Что такое праведность по вере? Что такое оправдание по вере? То есть это вопрос такой, будем говорить, в жизни, первостепенной важности в жизни, да? Потому что от того, насколько мы правильно этот будем вопрос понимать, от того и будет правилен или неправилен наш настрой, а от этого будет уже зависеть и вопрос нашего спасения. Значит, мы с вами продолжаем исследование послания апостола Павла к римлянам. Сегодня у нас на очереди 5 глава послания к римлянам. Прежде чем мы начнем исследовать эту тему, эту главу и стихи все, я прочитаю вам всю эту главу, чтобы она у нас, будем так говорить, стройно, сначала как текст, в нашем сознании уложилась, да, а потом будем уже последовательно, стих за стихом, слово за словом, исследовать эту главу. Римлянам 5 глава, с 1 стиха по 21. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Вот мы с вами прочитали 5 главу послания к римлянам. Я говорил вам прошлые, предыдущие наши встречи, когда мы исследовали эту тему. Вы видите, да, вот я, когда читаешь весь текст во всей главе, вот так подряд, смотрите, сколько здесь всяких, будем говорить, слов, там, благодать, вера, оправдание, да, суд, там, милость, да, любовь Божья. Обратите внимание, вот, когда вот так прочитаешь и не знаешь, вот как, какой смысл вложить в каждое слово, так, чтобы, знаете, как говорится, я даже так говорю, с русского надо еще раз на русский перевести на более понятный для нашего сознания язык. То когда вот так вот читаешь, как мы сейчас прочитали, и опять вот такие сказать, а ну вот попробуйте опять в 2-3 словах вот так просто передать главную мысль этой главы. И вы поймете, что особенно когда мы читали вот только что в конце 5 главы, да и в начале не каждый, наверное, все поймет, очень трудно сложить вот так вот просто объяснить. Мне трудно сказать, почему вот именно так написано, да. Может тогда... Ну, такая речь была более понятной, да. Может, уже изменился наш менталитет, склад нашего ума, и мы немножко уже, как говорится, другое мышление имеем, да. Тем более, не надо сбрасывать со счетов того, что мы живем в определенном информационном поле, где мозги наши всегда постоянно кто-то обрабатывает, да. Церкви сделали в мозгу у нас настрой, это все равно как какая-то программа, вирус или какой-нибудь троян, да, вот у нас мышление не такое, какое должно быть. Далее, мы живем в мире, телевизор, радио, информация, события, которые вокруг нас происходят, влияние наших братьев, сестер, соседей, родственников, мы разговариваем, все это производит накладку в нашем сознании. И я вам скажу, именно возможно поэтому вот эти слова, которые у нас уже в сознании имеют совершенно другой смысл, да, вот именно вот эта работа, проведенная в нашем сознании, делает для нас библейский стих таким труднопонимаемым. Но вот исследуя эту главу, стих за стихом, вы увидите стройность и логичность мыслей, которые излагает Павел в данной главе. Мы приступаем к исследованию уже конкретно этой главы с первого стиха. Я буду читать стих и буду практически каждое слово стараться комментировать. Читаю первый стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. На что хочу обратить ваше внимание. Смотрите, значит, оправдавшись верою, вы понимаете, да, у нас, у многих христиан, протестантов в частности, такое понятие. Мы оправдываемся верою. Вера – это просто вера в Бога, в Иисуса Христа, в ихнюю любовь по отношению к нам. Они хотят спасти. И вот мы просто верим в личности вот Бога, Иисуса Христа, вот этот подвиг Христов, да, и оправдываемся, невзирая на то, что делали, как делали, да, вот, вот таким образом мы оправдываемся. Но задаю вопрос, но праведные ли мы тогда при этом, если мы грешим и просто вот так оправдываемся, как будто бы у нас, знаете, папа прокурор или а мама судья, а мы дети преступники, да? Вот мы делаем преступление, нас оправдывают, и оправдывают, да ничего, маленький такой, еще подрастет, поумнеет. Понимаете, да? Ну тогда мы неправедные. Ведь когда мы поднимаем вопрос о том, что мы должны быть оправданы верою, то мы же должны быть и праведными. И вот тут же, смотрите, оправдание по вере и праведность по вере – это две, ну, будем говорить, две руки одного человека. Это неразрывные понятия, которые могут сосуществовать только вместе. Это как голова и туловище. Туловище без головы не живое, и голова без туловища не живая. Поэтому они должны быть вместе и должны быть гармонично объединены. Так вот, смотрите, мысли. Оправдавшись верою, что здесь имеется в виду? Я говорю, исходя из того, что мы уже с вами 4 главы исследовали, да? Поэтому я продолжаю как бы эту мысль. Оправдавшись верою, что это значит? Значит, мы оправдываемся верою за грехи, вы помните, мы с вами читали, соделанные прежде, то есть прежде уверования. Грехи, которые мы делали до уверования, мы их не можем никуда, как говорится, не забрать из жизни, они уже сделаны, не аннулировать их. Мы не можем откупиться никем, ничем и никем, да, за эти грехи. Действительно, прошлое не вернешь, но ответственность вроде бы как бы надо нести. Знали, не знали, понимали, не понимали мы, но в мир мы привносили грех, то есть зло, и кто-то от этого страдал. Как бы надо же наказать по справедливости, вроде бы да. Так вот, как бы Бог нам и говорит, что Христос берет на себя вину грехов наших, которые мы сделали прежде уверования. И поэтому за прошлые грехи, как мы читали с вами, мы оправдываемся верою в искупительную жертву и кровь Иисуса Христа, как Агнца, закланного от создания мира. Значит, мы оправдываемся за эти грехи. Вы поняли, да? Прежде уверования. Далее. Чем мы оправдываемся? Не просто вот верим, возложили и все. Вы знаете, что когда человек приходит к Богу, да, он просит прощения, он раскаивается, но на этом же его раскаяние не останавливается, да? Он просит прощения и обещает, что с этого момента я так больше жить не буду. Если бы второй части не было, да, вот этого обещания, то первая часть, оправдания грехов, соделанных до крещения, до уверования, не могло бы это оправдание происходить. Бог как бы говорит, я действительно в сыне, через сына своего беру ваш грех, прощаю его, при условии, что вы или ты понял, что ты делал, и принял разумное решение, чтобы больше этого не повторять. Вы знаете, в момент крещения мы же обещаем Богу жить доброй совестью, такой смысл крещения. Поэтому если я обещаю, что буду жить, то Бог говорит, хорошо, ты извиняйся, тогда я тебя прощаю, тогда вину берет на себя Иисус, сын, мой сын, да? И за прошлые грехи ты оправдывайся просто верою в заслуги Иисуса Христа. Но раз ты теперь понимаешь и обещаешь, что будешь нести крест, что теперь будешь распинать эту злую свою похоть, чтобы она тебя не уводила в грех, да? То именно за вот это обещание исправиться я оправдываю твоей верою твои прошлые грехи. Но теперь, да, смотрите, ты должен личным, осмысленным пониманием воли Божьей, об освящении имеется в виду, и искренним желанием эту волю исполнять после крещения, ты этим должен доказать, будем говорить, истинность своей веры. И в отношении прощения и оправдания прошлых грехов, и в отношении того, что ты сейчас будешь менять свою жизнь. То есть в оправдание по вере входит что? Вера в то, что прошлые грехи мои берет на себя Сын Божий, да? И еще вторая часть этой веры – вера, то, что сегодня я тебя, Боже, буду слушать. Буду делать, это опять заметьте, вера, буду делать, слушать все, что скажешь, так и сделаю, и буду стремиться уподобиться Иисусу Христу, который для меня является образцом. Так вот смотрите, оправдавшись верою, что это значит? Вот то, что я вам объяснил. Это называется вменяемая нам праведность Христа. Вы знаете, грех разделил человека с Богом. Между Богом и человеком стеной стал грех. А грех и Бог – это несовместимое понятие. Поэтому, чтобы человека приблизить к Богу и устранить преграду, стоящую на пути, то есть грех, да, заметьте, Христос берет эту вину на себя, удаляет стену, преграду и дает нам доступ к Богу. Заметьте, Он нас, Бог, принимает как бы праведным. Мы не праведны еще на самом деле. Мы еще не похожи на Христа, но мы получаем вменяемую праведность Христа, то есть как бы белую одежду, которую нам надо, так будем говорить, принять, походить в ней. Она еще не наша. Это так, вот знаете, как говорят, в больницу не впускают в обыденной одежде. Да? Говорят, вот там вы должны иметь халатик беленький и набросить, как будто вы тут типа работники в нашей больнице. Но вы не работники, это просто, будем так говорить, создание видимости. Так вот, Бог нам вменяет праведность Христа за прошлые наши грехи. Так вот, оправдавшись верою, мы получаем вменяемую нам праведность Христа. Вы поняли слово «вменяемое»? Ее нет. Нам условно ее приписывают, как будто бы мы праведные, как будто бы мы со Христом один в один, тютелька в тютельку похожи. Но этого еще нет. Но нас такими принимают, вы поняли, да? Это вменяемая праведность Христа. Так вот, оправдавшись верою и получив вменяемую нам праведность Христа, смотрите, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, что мы приобретаем? Мир. Какой мир? Грехи наши разделяли нас с Богом, и мы были с Ним в состоянии постоянной войны. То есть, когда мы грешили, поступали по плотским похотям, то есть, мы, может, этого и не понимали, но, тем не менее, мы были в состоянии войны с Богом. То, что Павел пишет, мы имеем мир с Богом, это говорит о том, что вот что выполнил Христос, взяв на себя вину наших грехов до нашего уверования, да? Грехи разделяли нас с Богом, мы были в состоянии войны. За наше раскаяние, имеется в виду, конечно, чистосердечное, и нашу веру в искупительную заместительную жертву, Христос взял на себя осуждение греха. И заметьте, как будто бы произошло примирение между Богом и человеком через Иисуса Христа, и мы приобрели мир. Опять деталь какая. Вот прочитав один стих, смотрите, что можно понять. Оправдавшись верою, даже правильно понимая за прошлые наши грехи, до уверования мы имеем уже мир. Ну вот как будто бы уже имеем, и никто нас от этого мира с Богом не отлучит. Как и от любви Божией. Мы уже имеем мир, мы уже, как говорится, достигли. Что еще больше надо? Раз мир Бог любит, дает, благословляет, на небо возьмет. Но читая дальше стихи, вы поймете, что мы имеем мир с Богом, это просто подписание нами пакта о капитуляции. То есть, Боже, не буду с тобою воевать. Да, мы вот, заметьте, пока еще на бумаге имеем мир. Может, мы имеем мир уже и в настрое, нет желания воевать с Богом. Но мы не имеем мира в таком плане. Натура же осталась еще прежняя. А грех-то он лезет. Да, умом мы понимаем, что это плохо. Да, так ум же не срабатывает, и мы продолжаем еще. Как только не прободрствовали, так и вылетело. И обратите внимание, мы имеем мир, это еще просто, что не стреляем друг в друга. Ну, не друг в друга, неправильно сказал, может быть, в Бога мы не стреляем. Бог в нас не стреляет, да? Мы не стреляем, но внутри бываем недовольны, внутри бываем обижены. Не бодрствуем, мысли плохие, слова выскакивают плохие, отношение к людям плохое, настрой зачастую не очень хороший. Вы понимаете? Это еще не окончательный мир. Это не примирение такое, какое хочет Бог от нас. Дальше. Читаем второй стих. Значит, вы поняли, повторяю первый, чтобы сразу увидели взаимосвязь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, то есть имеется в виду Христа, да, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией. Обратите внимание, как стихи, когда вместе читаешь, как они дополняют друг друга, и как второй развивает первый. Значит, мы имеем мир с Богом, да? А теперь слушайте. Мир как площадка стартовая для каких-то новых событий или действий, будем говорить. Через которого, значит, через Христа мы имеем мир с Богом, а теперь через того же Христа верою, то есть, заметьте, осознанным, осмысленным желанием понять волю Божью и исполнить, верою получили мы доступ к той благодати, заметьте, какой благодати. Ну, кто-то скажет, ну, мы же имеем мир с Богом, это же благодать, как бы милость, любовь, долготерпение Божье, да? Уже второй стих говорит, заметьте, слово одно и то же, опять благодать используется. Потому что благодать, то есть любовь Божья, милость Божья, она проявлена в том, что прощает Бог грехи наши, соделанные прежде крещения. И благодать, любовь Божья заключается, что позволяет нам вступать в контакт с Ним. Что Он, видя наше желание и стремление изменить свою жизнь, уйти от греха и прийти к праведности Христа, хотя мы и падаем, и не сразу все получается, и иногда еще и брекаемся, и кувыркаемся, и спорим с Богом, а Он, тем не менее, все равно проявляет милость и любовь к нам. Поэтому заметьте, вот благодать сколько имеет оттенков, да, это и милость, и любовь. И заметьте, благодать, это опять, заметьте, благо, добро дать. Так это не только дать прощение, а и дать наставление, которое нас будет научать, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Помните, да, Титу 2 глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков», заметьте, «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Заметьте, почему благодать Божья спасительная, и заметьте, не для всех, извиняюсь, не для отдельных, а для всех человеков. То есть любой человек, слушающий голос благодати, может спастись. Я подчеркиваю, слушающий и исполняющий. То есть благодать Божия в данном стихе, Титу 2 глава 11-12 стих, говорит о чем? Что это не просто милость Божья, хотя это тоже милость Божья, что мы можем слышать голос Святого Духа, что Бог через него может давать благо нам, но имеется в виду, что в данном случае это не просто милость Божья, вы грешите, а я прощаю. А в данном случае это голос Святого Духа, который мы начинаем слышать, и который, обратите внимание, не вместо нас производит что-то внутри нас, какую-то освящающую работу. Это не программка, которую мы вставили в компьютер и нажали там Enter, OK или запустить, да? А дальше она сама делает, чистит, обнаруживает, да, там удаляет и так далее. Мы не роботы, мы не компьютеры, и у нас программку не вставляют. Без нашего разрешения, без изменения нашего сознания не происходит вот эта внутренняя работа. Заметьте, благодать Божья, она только не вместо нас делает. Не без нашего, как говорится, участия нашего ума в этом процессе, а именно с участием нашего сознания. Благодать Божья, смотрите, научающая нас, заметьте, учит, а не делает вместо нас уроки. Научающая нас, подсказывающая, подталкивающая, заставляющая нас задуматься, чтобы мы поняли, как говорится, логику этой задачи и ее решали сами, а не Бог вместо нас. Научающая нас, чтобы мы, слушайте, отвергнув нечестие и мирские похоти, заметьте, благодать Божья научает нас отвергать, бороться, распинать, протестовать, мы должны с вами, а не Бог. Это, говорит, некоторые говорят, это благодать Божья должна делать. Я говорю, да, а ты что, мешок с зерном стоишь, да, или с картошкой? Ты что, вообще ничего не соображаешь? Когда споришь с Богом, ты соображаешь и осмысленно противишься Ему. Отстаиваешь свою точку зрения и не говоришь, что это кто-то во мне, а я тут ни при чем. Если бы кто-то в нас это делал, а мы были ни при чем, то есть наше участие не было бы в грехе, который мы совершаем, то нас нельзя было бы и наказывать даже. Мы были бы ненаказуемыми. Нужно было наказать того, кто внутри нас совершает работу. Ну, так будем говорить нашими, как говорится, фразами библейскими, сатану. Если мы ничего не можем, а Бог только может, тогда вопрос, почему ты, Боже, меня не изменил? Я в тебя верил. Почему я делал грех, а ты не делал? Вот за то, что ты, извините, ленивый и не работаешь, тебя надо наказывать. Но я говорю, это неправильно. Бог не ленивый. Бог трудяга, Бог любит, Бог заботится. Но заметьте, не делает вместо нас. Как умные родители не делают задачки вместо нас, а подсказывают и приучают думать и развивают нас. Так вот, благодать Божья научает нас, только лишь добавляю, чтобы мы потом, поняв, что, о чему она нас учит, поняв механизм вот этой борьбы с грехом, мы сами, отвергнув нечестие и мирские похоти, сами целомудренно, праведно и благочестиво жили в нашем веке, а не ходили, извините, как какие-то зомбы под чьим-то таким, будем говорить, мистическим руководством. Возвращаясь ко второму стиху. Значит, через которого, то есть Христа, верою получили мы доступ к той благодати. То есть мы получили доступ к Богу, заметьте, через работу Святого Духа, и этот Святой Дух называется Дух благодати, который дает благо человеку от Бога в плане просвещения и освящения. Так вы поняли, мы имеем мир с Богом, казалось бы, ну и все, раз мир чего, ешь, пей, веселись, душа, уже, как говорится, с гарантией на небе сидим, да? Нет, мы просто подписали документ о капитуляции, это называется «Мы имеем мир с Богом по отношению к прошлым грехам, соделанным до крещения». А теперь мы поступаем в школу, нам дается учитель, то есть школа – это как бы церковь, учитель – это Дух Святой, и могут быть человеческие орудия, которые являются орудием Святого Духа, да? Мы поступили в школу и получили доступ к той благодати, к той информации, которую нам Бог дает либо через пастыря, если он толковый и Божий человек, либо через работу Святого Духа. Понимаете, да? О чем я сейчас говорю? Так вот, какая мысль? Мы получили доступ к той благодати, то есть вы поняли, поступили в школу, где есть учитель, где есть объяснение, и где мы должны сидеть и внимательно слушать. Дальше. Выражение. В которой, то есть обратите внимание, это относится к благодати, в которой стоим. Что значит стоим? Я так образно скажу. Не лежим, не сидим, сложа руки в ожидании, когда нас завезут, как, извините, на катафалке в Царство Божие. Мы не покойники, мы не лентяи, мы воины Христа. Если мы получили доступ к той благодати, которая нас научает и которая говорит «вставай», подними восстание против своего нечестия, распни этот порок, заметьте. Так вот, в этой благодати нужно стоять. Она нас учит, мы этот голос слышим, мы должны его понимать. Дальше, мы должны настроиться на победу, и сейчас чуть-чуть перефразирую библейский стих. И в этой благодати нужно стоять с оружием света в руках, борясь против сатаны и греха. То есть, заметьте, новый этап начинается духовной жизни. За прошлое мы оправдываемся верою, а по отношению к настоящему вера – это уже не просто возлагать постоянно свои грехи, как на Христа, как я почему-то хотел бы так сказать, хотя он агнец Божий, а не козел отпущения. Но получается, мы как на козла отпущения. Все возлагаем, Господи, вот мы сделали, бери опять на себя, бери мой, полощи нас и омывай. Нет. А теперь вера эта способна, это слышать голос Божий. Дальше. Способность слышать, способность понимать и, заметьте, повиноваться, осознанно повиноваться Богу и делать то, чему Он нас учит. Вот в этой благодати надо стоять с оружием в руках. И дальше написано. Заметьте, это еще опять не конец. Дальше. И хвалимся надеждою славы Божьей. Значит, стоим. Значит, получили доступ к благодати. Дальше. В ней мы должны стоять. И еще Павел пишет, мы хвалимся. Ну, хвалимся, у нас немножко это слово ассоциируется с таким понятием хвастаемся. Нет, здесь немножко не тот смысл, не тот оттенок в этом слове. Мы, заметьте, не хвастаемся, а мы понимаем, мы об этом говорим. Что, заметьте, стоять в благодати – это не только стоять. А заметьте, мы хвалимся, в смысле надеемся. Это совершая, хвалимся надеждою, обратите внимание, славы Божией. Задаю вопрос. Так что же это за слава Божья? Что это за надежда славы Божьей? И чего мы этим хвалимся? Значит, что значит хвалимся надеждой славы Божьей? Что, повинуясь голосу Святого Духа, хвалимся, надеемся, да? Что, повинуясь голосу Святого Духа, мы надеемся, что мы сможем достичь славы Святого Бога. Задаю вопрос, где? В ком? В нас самих. Что мы уподобимся Богу. Конечно, это красивая фраза, вы понимаете, я уже много чего объяснял. Это не в один день, мы просто произойдет, вот мы точно станем как Бог. Да нет, сразу не станем. Мы будем постепенно, постоянно возрастать в праведности и святости. Мы все больше и больше будем уподобляться Богу. И заметьте, вот эта слава, красоты, характера Божия может у нас отразиться. Мы можем, я подчеркиваю, многие говорят, это невозможно. Я говорю, извините, я с инвалидами не разговариваю. Если у вас такая вера, извините, нам не по пути. Павел пишет, мы хвалимся, мы надеемся. Надежда это что? Надежда не постыжает. Надежда это наша цель. Это компас. Это, заметьте, цель поставлена, к которой мы стремимся. Хвалимся, Павел пишет, что это реально. Хвалимся надеждою славы Божьей. То есть, заметьте, за прошлую жизнь тут никакой славы Божьей, один стыд и позор. Поэтому мы подписываем капитуляцию и получаем мир с Богом. После того, как получили мир с Богом на бумаге, мир-то в душе еще не приобретен нами, там еще плоть остается не распятая. И начинается война, но не с Богом, теперь, а самим собою. И еще до того мира, когда слава Божия в нас отобразится, еще, будем говорить, не близко. Я сейчас вам прочитаю в подтверждение того, что то, что мы хвалимся надеждою славы Божьей, что эта речь идет именно о святости характера Божьего, который должен в нас отобразиться, или характер святости Христа, большой разницы в этом нет, как это сказать, да? Что об этом пишет Писание нам, тот же самый Павел в том же самом послании к римлянам, в 8 главе с 18 по 23 стих. Ну, попутно сейчас вспомню, чтобы потом не забыть, да? Вы помните, будьте святы, потому что я свят. Если кто-то говорит, что это невозможно, ну, если Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, это не Павел так сказал, это Павел Бога цитирует. А мы говорим, это невозможно. Тогда я задаю вопрос, о какой вере идет речь? Если мы не верим, что мы, заметьте, не верим, что мы можем меняться и можем уподобляться Христу, то задаю вопрос, как же мы можем быть оправданы за грехи, которые мы делали до уверования? Я сказал, эти две части нашей христианской жизни неотъемлемы. Нам прощают прошлые грехи за нашу веру, прощают при условии, что мы даем слово начать новую жизнь. С чистого белого листа. А если мы говорим, а с чистого листа жизнь невозможно начать, это невозможно, то есть я как был преступник, значит так и остаюсь, тогда задаю вопрос. Извините, на каком основании суд должен простить, оправдать грешника и дать ему шанс на исправление, если он говорит, я прошу прощения за то, что делал, но не делать прошлые грехи, я не могу. Вы как хотите, я обречен. Я все равно буду продолжать убивать, грабить и так далее. Ну тогда суд что должен сказать? Извините, тогда шанса нет, место для вас уготовано. В царстве тьмы. Тюрьма, стены, решетки, двери с глазком. Вы понимаете, как все это взаимосвязано, как все это непросто. я имею в виду в сравнении с тем, как нам это просто объяснили, оправдываемся верою, все, у нас мир, доступ к благодати, то есть к милости, к любви, Бог есть любовь, и все, на этом все окончилось. Читаю Римлян 8 глава с 18 по 23 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания какие?» Мы с вами уже эту главу проходили, да, я просто повторяю. Нынешние временные страдания какие? Это борьба с грехом. Когда мы распинаем плоть, вот, заметьте, страдания. Страдающий плотью перестает грешить. Еще вам стих. Не буду я все стихи выискивать, вы сами их найдете, если правильно поймете мысль, да? Вот они, заметьте, страдания. Почему нынешние? Ну, сегодня, пока еще Христос не отобразился. Да, сегодня придется нести крест. Сегодня заповеди еще тяжки. С плотью надо бороться. Плоть, когда ей не позволяют угождать ей, да, она начинает страдать. Но почему написано временное страдание? Да, пока она живая, и она будет брекаться, и мы будем страдать. Она будет хныкать. Она будет плакать. Ей будет неприятно. Но вы мужаетесь, вы ее, как говорится, добиваете на корню, чтобы не осталось, как говорится, ничего вообще от нее, да? И заметьте, она умрет. А потом страдания прекратятся. То есть, говоря другими словами, чувства навыкам будут приучены к развлечению добра и зла. Сердце будет наклонено пред Богом, да? И сердце из противника превратится в союзника нашего разума. Поэтому сказано «временные страдания». Так вот, смотрите. «Ибо думать, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с тою славой». Обратите внимание, вот оно, выражение библейское Павлова. «В сравнении с тою славой, которая откроется в нас». Что же это за слава, которая откроется в нас? Слава характера Христа. Помните, 144 тысячи, да? Когда они, ну, по пророчеству откровения, да, когда они образуются, когда они станут как стройное войско солдат, вы помните, на небе как бы происходит такое видение у Иоанна, такая картина, 24 старца и все там, кто рядом, все падают, преклоняются, говорят, достоин ты принять честь и славу чего? Вот твои люди, вот отобразили тебя, это твоя слава, это твоя честь, это твоя мудрость и это твое царство. Видите? Слава откроется у нас. Кто не боится временных страданий своей плоти. Вот так как иногда мы не боимся грешить, вот так бы повернуть вот этот наш настрой нехороший, да против греха, с обидою на грех, с недовольством на грех, с жестокостью против собственного греха, а не греха чего-то. Я уже такие слова вам говорю, говорю, вот здесь можно себя ненавидеть, себя можно распинать, не жалеть можно в плане отношения вот такого к нашему греху. Так вот заметьте, кто не идет на временные страдания, кто не берет крест и не следует за Христом, то слава не откроется. В чем же тогда вера? Вот вера во Христа как раз и определяется вот таким пониманием. Я верю в возможность, что можно победить грех и быть похожим на Сына Божия, и стать Сыном Божьим или дочерью. Поэтому я, как Павел пишет, порабощаю, усмиряю плоть свою, дабы проповедую другим не оказаться недостойным. А теперь слушайте дальше. Ибо тварь с надеждою, заметьте, весь мир, творение, люди, с надеждою ожидают откровения сынов Божьих. Какого откровения? Чтобы они докопали, чтобы они узнали, чтобы они применили на практике вот этот закон Духа Жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти и делает нас славным войском Христа. Войском не против друг друга, а войском против греха и сатаны. И мир, заметьте, ожидает, он мучится, страдает, потому что не знает, как этого достичь. А мы говорим, что мы знаем, и при этом говорим, что ничего не получится. За такую веру не оправдывают, запомните, за такую веру приговаривают. Может, звучит немножко неприятно, режет слух, но я вам хочу сказать, почему я так говорю, потому что будем приговорены, не будем оправданы, будем в числе погибших. А мир на нас смотрит и ждет, когда же нам откроется. А нам уже давно открылось, что мы бедные люди, и ничего нам не откроется, и ничего не получится. А кто в церкви ожидает этого откровения, кто стремится, задает вопросы, ищет, молится, того бьют, клюют и вгоняют из церкви. Так вот, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь, люди как бы нашей планеты, покорились суете, другими словами, греху, то есть занимаются не тем, чем надо, покорились недобровольно, то есть они не знают и не понимают, кто и как действует в них, но по воле покорившего ее, а кто этот, покоривший ее, эту тварь? Сатана. Но заметьте, они покорились, но внутри какой-то поиск, какие-то мысли, почему мы такие, как от этого избавиться, а ответа-то нет. Кто должен был бы дать ответ? Это Церковь Божья, а она дает ответ совершенно противоположный. Те ждут, те понимают, но так не должно быть. Должны быть перемены, должно быть как же, почему должны быть перемены хорошие, почему зло торжествует. А верующие прошли такую обработку, промывку мозгов, что, извините, ответ прямо противоположный этой твари, этим людям, которые ждут от нас этого откровения. И дальше написано, что и сама тварь, вот это во что, как говорится, люди надеются, что и сама тварь, люди, освобождена, сама тварь освобождена будет от рабства, заметьте, тлению, от рабства греха, который нас изнутри, знаете, как гниль разрушает, да? Сама тварь имеет надежду, что освобождена будет от рабства тлению в свободу, слушайте, в свободу от греха, а это, опять говорю, библейским стихом, в свободу славы детей Божьих. Слава детей Божьих – это характер, это святость, это праведность Божия или Христа. И имея это, мы свободны от греха. Ибо знаем, что вся тварь, все человечество совокупно, совместно стенает, стонет и мучится до ныне, как находящийся, добавляю, в рабстве. И не только она, теперь слушайте еще один момент, и не только она, то есть неверующее человечество, но и мы сами, слушайте, кто мы? Верующие, которые покрестились, которые ходят в христианскую церковь, в служении, может быть, даже принимают участие. Но и мы стенаем, обратите внимание, и мучимся до ныне от того, что грех продолжает царствовать над нами. А мы говорим, а мы царство Христа, извините. Не надо врать. Если мы говорим, что грех непобедим, о каком царстве Божьем внутри нас может идти вообще речь? Это мы сами себе внушаем такое. Но заметьте, мы, верующие, тоже мучимся и стенаем до ныне под бременем греха, в рабстве греха. Обратите внимание, имея начаток духа. Что такое начаток духа? Да, мы узнали о Боге, мы узнали о Христе. Помните, евреям послание, где Павел пишет, кажется, 6 глава, с 1 там, по 3 стих, да? Что оставим начатки учения и поспешим к совершенству. Поспешим к совершенству, поспешим к славе Божьей, поспешим к святости. Давайте будем спешить, не медлите, спешите освящаться. А что значит имеем начаток Духа Божьего? Узнали о Боге, о Христе, о Святом Духе. Узнали о церкви, пришли туда, ходим на собрания, молимся, поем, читаем, слушаем проповедь. А к вопросу святости, как реально ее достичь, так и не подходим. Вернее, нас не подводят. Вот тут догадывайтесь, умышленно или по неведению. Это можно выяснить, задав вопрос. Если по неведению нас к этому подводят, то если мы задаем пастырю вопрос, а почему тогда вот так вот написано? Если он по неведению скажет, интересно, я даже и не, как-то не обращал внимания, или тревожит, но я вот не могу понять, вот объяснение такое-такое. А если он начинает, это не надо, а надо вот так, мы оправдываемся верою, и тут нечего ересь нести, то я хочу сказать, это уже больше похоже на умышленное противление Богу и на то, что нас умышленно подводят под монастырь, то есть к погибели. Добавьте сюда, что еще и за наши деньги. Мы купили, заказали катафалк, оплатили водителю, пастырю, и он говорит, ложитесь тут, украшайтесь венками, цветами, сложите руки хорошо, как говорится, у себя на чреве или там на груди, да, и я вас, как говорится, привезу туда, куда надо. Так вот, смотрите, мы сами стенаями мучимся, имея только начаток духа. Мы в себе внутри стенаем, слушайте, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что этот стих 23 нам говорит? Что пока мы понимаем только работу Святого Духа, там доктрины Он нам открывает. Далее, в вечере мы принимаем участие, ноги омываем, там субботу или воскресенье празднуем, за кафедру выходим, поем во славу Божию, да? Заметьте, это начаток Духа, это детство, это Ветхий Завет, это не то совершенное, что должно быть. Мы должны поспешить к совершенству. Дух Святой должен нас поднять на более высокий уровень нашего сознания. Истина должна открываться более глубоко на уровне нашего сознания. Как понять работу Святого Духа? Как происходит внутри нас механизм грехопадения? Как, что такое закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти? Почему написано, страдающие плотью перестают грешить? Почему для одних заповеди тяжки, для других не тяжки? Как это зависит от моего понимания и что нужно понять, чтобы освободиться от греха? Это уже не начаток. Это уже, будем говорить, серьезная школа. Это не детский садик, это уже академия. Так вот, пока мы к этой академии сами не тянемся, а нас туда не подводят, то обратите внимание, и пока мы в себе стенаем, то есть стонем, кстати, хочу сказать, это написано, Павел пишет, мы стенаем, мы стонем, мы мучимся, мы хотим освободиться, а мы не стенаем, мы не мучимся, мы живем под благодатью и поем песни, как будто бы король на именинах сидим. Мы благодатью спасены, сие не от нас, мы на небесах. Заметьте, мы не стенаем, нам грех не доставляет. Ну, сделали, Господи, прости, так, знаете, мимолетом. Кровь Иисуса Христа не святыня. У него много крови. Ну, братья и сестры, конечно, мы должны не грешить. Но если согрешим, ничего, у него там океан крови. Так что грешите на здоровье. Проливайте кровь Христа, это не святыня. Заметьте, святынями не торгуют, святынями не разбрасываются, святыню берегут, ее экономят, ее щадят и охраняют. Мы об этом иногда и не задумываемся. Так, еще один момент. Если грех в нас живет, а мы, еще добавляю, и не стенаем, и не мучаемся, вот кто стенает и мучится в душе, кто ищет, задает вопросы и ищет, как освободиться от греха, ну, это еще люди не потерянные. А которые не стенают и не мучатся, хвалят Бога за его великую любовь и за потоки крови Иисуса Христа, я говорю, это тяжелый случай. Это почти гарантия стопроцентной гибели. Теперь слушайте, если мы имеем начаток Духа, и грех в нас живет, и он непобедим, не побежден, то мы еще не усыновлены. Обратите внимание на контекст. Не имеем усыновления. Заметьте, усыновление наступает когда? Когда от начатка духа, от начатка учения мы переходим к, заметьте, к совершенству, спешим и достигаем этого совершенства. Тогда мы получаем усыновление. Кто-то скажет, может быть, я не прав? Попробуйте, докажите мне, что я не прав. Я буквально, кажется, в прошлый раз читал вам из Евреям, сейчас, извините, не буду, или 8 глава, да, или там, ну, где-то в этом районе, да. Я читал вам стихи. Вот завет, который заключу с домом Израиля, домом Иуды после тех дней. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. И слушайте. И буду их Богом, а они будут сынами и дочерями. Я ошибся? Когда вложу законы в мысли и в сердце, то есть заметьте, если туда будет вложено, ну плоть же не может наоборот поступать, потому что по Библии плоть – это наше сердце, а в сердце уже вложены Божьи законы. Тогда только Бог является Богом. Только тогда можно сказать, в данный момент у меня нет иного Бога, кроме этого Бога. А до этих пор был Богом. Были Богом и мамона, и блуд, и ненависть, и обиды, и сплетни, и что хотите. Так заметьте, пока у нас грех есть, и мы говорим, что он не победим, ни о каком усыновлении не идет речь. Дальше. Если мы не сыны и не дочери Божьи, следующий момент неприятный. Как мы надеемся вступить в наследство? Ну, знаете, родители детям передают наследство. Какое наследство нас ожидает, если мы не сыны, а рабы? Раб, заметьте, не будет в доме господина вечно. Тоже помните, да? Дальше заметьте, что такое усыновление? Это называется, или когда оно наступает, когда мы искуплены. Заметьте, наше тело искуплено, заметьте, выкуплено. То есть в рабстве мы невольники. Когда выкуп происходит и нам дается свобода, заметьте, от чего? От рабства греха. Это называется «выкупили нас». Кто выкупил? Христос. Вот мы говорим, Христос нас выкупил, искупил. Задумайтесь над смыслом слов. Если Он нас искупил от рабства греха, то у нас этот грех даже не должен именоваться. Я не говорю, что мы его должны делать. А если мы делаем грех, то о каком искуплении, из какого рабства вообще может идти речь? Но это просто детский глупый лепет. Ни больше, ни меньше. Вы обратили внимание, что Дух Святой нас будет научать, как избавиться от греха. Но не будет вместо нас эту работу совершать. А мы, поняв эту внутреннюю работу Святого Духа, должны, заметьте, ожидать усыновления. Что такое ожидать? Надеяться. Что такое надеяться? Вера же есть. Осуществление ожидаемо. Заметьте, надежда ожидать. Ждать. И осуществление ожидаемо. Заметьте, вера – цель и конкретная работа. Как Павел пишет, бегу никак на неверность. Заметьте, бегу марафонским бегом. Невзирая на трудности, на преграды, я настроился на цель, и я с нее, с этой цели, никуда в сторону не сойду. От нее я не уклонюсь. Так вот, заметьте, когда мы будем усыновлены, то предварительно должно произойти искупление. То есть Христос должен выкупить. А у нас это как-то виртуально. Иисус Христос выкупил нас. Сатана сидит и говорит, ну молодцы, вот детский сад, выкупили, они на свободе, ругаются, обижаются, ненавидят, мстят, слушают сплетни, распространяют сплетни, хитрят, жадничают, пакости делает. И говорит, мы выкуплены, мы на свободе. Ну, попробуйте докажите, что мы не попали на сеанс, будем говорить, не глупого гипнотизера. Попробуйте это доказать. Если мы говорим, что грех не победим, и читаем книгу, где должен быть, я имею в виду Библию, где написано, что не только должен быть побежден, но и необходимо победить, чтобы получить оправдание по вере. Что за вера, если я верю, что можно посадить дерево, но я говорю, я его не посажу, это невозможно. Что за вера, когда я говорю, что да, дерево можно там завалить, на дрова пустить, в печке их сжигать, тепло получать. Ну, пожалуйста, сделай. Ну, понимаешь, оно такое, а куда упадет, а как я его спилю? Так подожди, что за вера? Вера, которая не действует, это не вера. Это морг. Это просто морг, где лежат покойники. Думаю, вы поняли, да, на основании того, что я сейчас только что вам прочитал, что Дух Святой открывает перед нами новую перспективу после принятия крещения. Мы получаем доступ к работе Святого Духа, который научает, вразумляет, чтобы мы праведно жили целомудренно в нынешнем веке, да. Дальше, заметьте, ее, эту благодать, нужно принимать, в нее нужно вникать. Дальше. Поняв ее, нам нужно стать, настроиться на борьбу и не терять из виду надежду. Заметьте, эта надежда не должна у нас пропасть. Не должны терять из виду надежду достичь славы Божьей. Вот оно христианство. Все остальное это пародия какая-то. Даже не смешная, печальная очень, горькая. Дальше, третий стих читаем. Что Павел говорит, заметьте. Хвалимся надеждой славы Божьей, во втором стихе сказано, да? А третий стих говорит, и не сим только, имеется в виду, хвалимся. Не только на это настраиваемся, и не только на это надеемся, что да, вот мы сидим, сложа руки, хвалимся, надеемся, что вот как-то так непонятно, незаметно, виртуально подъедем, и не заметим того, как стали похожи на Христа. Мы не только сим хвалимся, не только об этом говорим, но и хвалимся, то есть говорим, надеемся, на этом делаем акцент, но и хвалимся, слушайте, скорбями. А при чем здесь скорби? Благодать же Божья. Мы по благодати получили, и вдруг, подождите, в благодать Божью входит еще и скорбь. Да, я вас продолжаю любить, вы еще не такие хорошие, как обещали. Я действительно благодатный Бог, я люблю вас, я прощаю, я буду терпеть. Но вы должны понять, что мы должны, обратите внимание, я вам уже читал из Титу 2 главы, мы должны, научившись от благодати Божьей, отвергнуть сами в себе нечестие, мирские похоти и распять их. А это с чем связано? Если крест, это же больно. Это же кровь проливается. Правильно. Христос пролил кровь и как бы дал пример, что так и вы должны проливать кровь своей греховной плоти, чтобы она себя не проявляла в вашей жизни. И заметьте, Дух Святой учит, что противостоя своим греховным плотским похотям и страстям, заметьте, обязательно начнутся скорби. Скорби нашей плоти. Ну, наглядно скажу так. Вот когда ребенку говоришь, это нельзя. Я тебе сказал, это не надо делать, это плохо. И он падает на пол, начинается скорбь, какой не было дней, сколько жизнь существует. Упал, бьет ручками, ножками о пол. Скорбь у него началась. Вы знаете, если будете уговаривать, у нее скорбь не продолжится, она будет еще больше. Ее просто надо экстренно ускорить. Упал на пол, взяли, как говорится, разгул ремешок и по одному месту. Ускорьте созревание ребенка. Не ждите, чтобы он за 15 лет столько наскорбел, что дошел до тюрьмы, до сумы или до преждевременной смерти. Зачем такое издевательство над ребенком, чтобы он вот в этом укреплялся и дошел, как блудный сын, до рожков? Ну хорошо, у блудного сына по притче вроде как бы финал хороший. Ведь у нас же, у наших детей, и у многих у нас финал же не такой совсем. Взял имение и пошел, как говорится, в дальнюю страну и не вернулся никогда. Дали ребенку так и сказали, еще раз упадешь, значит, я получил сигнал еще тебе добавить. И все, он больше и падать не будет, скорби не будет. И скажет, мама, я буду слушать тебя. Молодчинка, умничка, вот тебе пирожочек. Вперед. Заметьте, воспитание детей происходит точно по той же схеме, только с учетом уровня сознания ребенка. Механизм один и тот же. Почему, когда мы говорим, что ребенка мы не знаем, как воспитать, а мы не знаем, что с собой делать? Извините, в нашей голове, ну что угодно, кроме того, что должно быть. У нас мозги промыты. По-другому можно сказать, извините, пожалуйста, некрасиво скажу. Знаете, вот даже как памперс. У нас в нашем мозгу, как в памперсе. Вот где кто что объяснял, вот что говорил, а это было далеко неправильно, ну там засело, как в памперсе. И мешает нам другим взглядом посмотреть на Библию, на себя, на жизнь, на христианство, на пришествие, на праведность и оправдание по вере. Так вот, Павел пишет, не сим только хвалимся. Мы, Павел пишет, мы, верующие, истинно верующие, понимаем, да, мы должны эту работу завершать, работу борьбы с своим грехом. Да, это будет связано вначале со скорбями, почему я читал вам временные страдания, а потом без скорби не будет. Потом будут заповеди не тяжкие, когда плоть будет распята. Павел прямо пишет, мы хвалимся скорбями, мы понимаем, что это необходимо, что без этого мы не можем уподобиться Христу. Хвалимся скорбями, заметьте, хвалимся, не печалимся, а хвалимся. Не в депрессию впадаем, а наоборот, настраиваемся на борьбу. Хвалимся скорбями, зная, смотрите, как сказано, что от скорби происходит терпение. Вот мы привыкли, Господи, плод духа терпения. И мы говорим, Господи, дай мне терпение. Вы понимаете, насколько мы неправильно говорим? Если мы говорим, дай терпение, и правильно понимаем, вот о чем я сейчас говорю. Понимаем, что, заметьте, терпение – это плод, который приобретается, который происходит от скорби, если мы ее переносим, не потакая своим плотским похотям. Вы понимаете, да? Если ребенок не хочет переносить скорбь, то есть взять себе в руки, мы ему должны помочь в детстве. Чем раньше это сделаем, тем быстрее он станет сильным, терпеливым, спокойным, рассудительным, и вообще не будет проблем с ним о чем-то разговаривать и чему-то его учить. Павел пишет, зная, заметьте, для Павел знает, а мы почему не знаем? Это вопрос нам. Почему нам пастырь так объясняет, что мы этого не знаем, зная, что от скорби, обратите внимание, от скорби, которую будет испытывать плоть, когда мы ее не послушаем и скажем, сядь на место и не рыпайся. Будет теперь вот так. Вот тогда вот эта скорбь будет для плоти. И чем дольше эта скорбь для плоти будет, чем сильнее мы ее заставим скорбеть, не давая ей себя проявить, тем быстрее произойдет терпение. Вы слышите, да? Что плод на огороде – это не плод веры. Ничего не делали, помолились, сорняки не пололи и не садили ничего. Я уж не говорю, и не удобряли, и не пропалывали, да? И плод хотим верою получить. Это называется безумие. Вы поняли? Значит, от скорби происходит терпение. То есть плод или плоды Духа Святого, заметьте, происходят от чего? От наших борений с грехом. Дальше, что хочу сказать, это не просто дар Святого Духа, как ну, мы привыкли, это дар, дары, есть дары Святого Духа, а есть плоды. Дары тоже не бесплатные, прежде чем мы дар получим. Это надо заслужить. Но а плод – это действительно результат нашей внутренней работы. Плод Духа. Так вот, это не просто дар Святого Духа, а плод, выработанный в скорбях для плоти. Дальше, смотрите, 4 стих говорит. Я повторяю 3. Но мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. И дальше добавляю, опять Павел пишет, зная, смотрите, что от терпения, ну, здесь слова этого нет, но оно подразумевается, происходит опытность. А что такое опытность? Обратите внимание. Это мудрость. Опытность, заметьте, опыт. Мудрый человек – это тот, который умудрен жизненным опытом. В данном случае слово «опытность» является синонимом мудрости. А терпение, которое постепенно, заметьте, терпение переходит в долготерпение, да? Не буду читать сейчас эти стихи. Долготерпение же должно перерасти, заметьте, во что? Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были без всякого недостатка. То есть внутри, если мы плоти не будем позволять себя проявлять, посадим ее на голодный паек и сделаем ей клизму хорошую, на голод посадим, то заметьте, терпение будет совершенным. То есть вообще вопрос о терпении больше не будет подниматься. Совершенное действие, то есть а мне нет, у меня как бы и нет потребности терпеть. Меня это не задевает. Вот это называется совершенное действие. И опять-таки говорю, кто-то скажет, что это нереально. Но Писание об этом говорит. Если кто-то не верит, я поздравляю с такой верой. Конечно, поздравляю не в хорошем смысле. Заметьте, от терпения происходит опытность. Мы набираемся мудрости, достигая того совершенства, что нам терпеть даже уже не надо, потому что плоть умерла. А теперь слушайте. И только от опытности, от вот этой мудрости, от вот этого совершенного действия, что уже ну, не надо прилагать усилий, чтобы кого-то или что-то терпеть. Нету нетерпения, да? И заметьте, от этого только, заметьте, тут тоже своего рода лестница на небо, да? Одно за другим в строгой очередности выстроено. И от опытности только, заметьте, происходит надежда. Заметьте, а у нас возложили грехи прошлые до уверования на Христа, оправдались, как мы думаем, да? Дальше. Получили доступ к той благодати, дешевой благодати, спасении с грехами и во грехах, да? И слушайте, проскакивая, не зная о скорбях или не желая знать, о терпении, которое вырабатывается в скорбях, об опытности, сразу перескочили в аспирантуру. С детского садика и в аспирантуру. Ну, понятно, конечно. С таким подходом и с таким складом ума, понятно, да? И еще и стоим теперь в этой дешевой благодати. И никто нас не отлучит от этой любви Божьей. Все, ни скорбь, ни теснота, и вообще вас, еретиков, я не хочу слушать. Так иногда кое-кто говорит. Вы слышите, когда надежда появляется? Надежда на спасение. На спасение. Вот вы видите, опять можно сказать лестница Павла. Через ступеньку не перепрыгнешь. А теперь дальше, 5 стих. А надежда, имеется в виду на что? Ну, на спасение. Ну, опять-таки, сначала надежда получить славу Божию. А уже, заметьте, получив славу Божию, У нас есть надежда и на спасение. Потому что, заметьте, если мы за прошлые грехи оправдались верою, которая, ну, будем говорить, без действий, прошлая наша жизнь, мы ничего не можем сделать, чтобы ее изменить. Там вера действительно, возложили ее на Иисуса Христа, Агнца, который взял на себя наш грех, до уверования. А теперь, обратите внимание, уже вера, к чему нас подводит, а теперь борьба, а теперь разумное, осознанное общение с Богом, а теперь ученичество в школе Христа. И теперь, заметьте, оправдание происходит за послушание, а не то, что мы опять, как рюкзак или мешок с картошкой, сдаем каждый день пачками грехи. И нас оправдывают, и оправдывают, и оправдывают. Заметьте, надежда на спасение может быть, заметьте, при условии, что мы оправданы. А оправданы, заметьте, по вере. Праведность по вере. Мы слушаем Христа, мы во всем повинуемся Ему, мы уподобляемся Ему, не говорю сейчас о деталях, я уже только что говорил на эту тему, да? Мы уподобляемся Ему, и Христос теперь опять по вере оправдывает нас в нынешней жизни после того, как мы заключили завет с Богом. Вы заметьте, разница между верою по отношению к нашей прошлой жизни до крещения и после. Это небо и земля. Это совсем не так, как мы привыкли слышать, как нам это объясняли. Так вот, надежда на спасение будет реальной, осуществимой после того, как наша надежда, осуществится надежда получить славу Божию. Получили славу Божию, будет сказано: хорошо и добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Вот оно, оправдание. Вот за эту веру. А надежда на спасение, я подчеркиваю, не постыжает. Заметьте, не будет стыдно. Вот такая надежда. Сначала надежда на уподобление, вера в то, что мы можем жить жизнью Христа, а потом достижение в реальной жизни этого результата. Вот такая надежда, вот такая вера не постыжает. То есть мы не будем постыжены, когда вынуждены будем предстать пред лицо Божие, и все люди предстанут пред Ним на суд. Мы не будем постыжены. Другими словами, не будем постыжены, значит что? Будем оправданы. Оправданы за что? За праведность. За Христову или за нашу, которая у нас появилась по образцу Христовой? Конечно, за ту, которая в нас появилась. Христос может сказать: вот я и дети мои, которых ты дал мне. Как это Бог дал ему детей таких, которые Христос, будем говорить, благочестивый, а мы грешники? Что за дети, что за семья? Не забудьте, что мы же называем еще себе невестой. Вопрос: что за невеста? Где вы ее сыскали, вот такую вот? Гулящую, блудливую и говорящую, что от этого избавиться нельзя. Возьми меня замуж, но гульками я продолжать буду заниматься. Так вот, вот именно надежда, которую я с вами прочитал, такая именно надежда на спасение через реальное освящение не постыжает. Смотрите подтверждение. Потому что любовь Божья, заметьте, уже в прошедшем времени сказано, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Излилась в прошедшем времени. Это уже произошло. Заметьте, любовь Божья излилась. Какая любовь Божья? Которая не гордится, не превозносится, не завидует, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего и так далее и тому подобное. Она излилась. Ну а если такая любовь Божья, которая не гордится, заметьте, то есть не грешит, не превозносится, не грешит, не раздражается, значит не грешит, Ну вот это любовь Божья, а не то, о чем мы привыкли говорить, вот я тебя люблю, Боже, мы тебя любим, мы друг друга любим, Боже, ты видишь, у нас любовь. Не надо Богу объяснять, он это и так все видит. И глаза, и уши у него есть. Заметьте, когда мы будем непостыжены, при каком условии? Что любовь Божья, то есть слава Божия, характер Божий, характер чистоты и святости уже излился в сердцах людей Духом Святым, который дан нам именно для этого. Заметьте, Дух Святой как бы излил, то есть заметьте, тоже выражение, вот заметьте, некоторые делают ударение, любовь излилась, а ты вот пытаешься что-то говорить, что надо что-то делать. Говорю, читайте, вот я только что выше говорил, терпение. Когда плоть наша брекается, любовь Божья не изливает. Когда мы противостоим Богу, как антихристы, говорим, что это невозможно, не трогай меня своими скорбями, я этим путем не пойду. Я, если пойду на небо, то только по земле обетованной, где будет молоко и мед, молочные реки, кисельные берега. Не надо меня по пустыне водить. Я уже сижу на небеси. Заметьте, когда плоть будет распята, тогда вот будет происходить, любовь Божья будет изливаться в сердца наши. Как? Сердце же уже не противится. Дух Святой будет просто подсказывать. Мы будем размышлять, будет меняться сознание. И даже если какой-то вопрос там возник, мы еще не знаем, правильно, неправильно, нам тут же будет, станет понятно, и мы просто скажем, Боже, все, я понял, вопросов нет, желания так делать нет. Заметьте, без малейшего усилия будет происходить излитие любви. Но опять, не готовой любви, а будет информация, будет объяснение, мы в нее должны будем вникнуть, но это уже не будет представлять для нас никакого такого тяжелого труда. Так вот, смотрите, надежда на спасение не постыжает только при условии, когда любовь Божья уже излилась в сердца наши Святым Духом, данным нам. Вы поняли, да? Обратите внимание, когда только надежда на спасение становится реалистичной. Когда любовь Божья уже излилась в сердца наши через 100% повиновение Ему. Слушайте, а вот это, я сейчас подчеркиваю, называется, это уже наделяемая праведность. Обратите внимание. Когда мы верою оправдались за прошлые грехи, это была вменяемая праведность. А вот когда мы уже после крещения, повинуясь Духу Божьему и выполняя то, чему Он нас учит, преображаемся, то это называется наделяемая Христа Христом праведность, то есть Его праведность Он от Своего берет и нам дает. И мы уже приобретаем по вере праведность Христа. А праведность дает право на оправдание по этой праведности или по этой вере. Ну и естественно, если мы оправданы, то значит 100% гарантия спасения. Не будем постыжены. Так вы поняли, да? Если любовь Божья взялась, это уже наделяемая праведность. И только именно эта наделяемая праведность, заметьте, она дает право на оправдание по вере, я подчеркиваю, не просто по вере в заслуги Иисуса Христа, а по вере, цитирую как бы библейским стихом, действующей любовью. Заметьте, вера действует любовью. Если она не действует любовью и не освящает нашу душу, то это не вера, это мистика, которую нам кто-то преподал, чтобы нас ввести в заблуждение. Вы поняли, да? Наделяемая праведность, дающая право на оправдание по вере, действующей любовью и освящающей душу. Выражение «излилась», вы уже поняли, я сказал. Сначала не льется она. А сначала скорбь для плоти, крест, страдания, боль. И вот тут приходится бороться своими усилиями, сдерживать себя, не позволять себе ну, что-то делать, вот это соблазняет глаз вырви, рука отсеки, противостойте дьяволу твердую веру. Но заметьте, да, мы должны будем прилагать усилия. Когда плоть наша умрет, усилий от этой борьбы уже как таковой, можно сказать, не будет. Мы уже не противники Божьи. Мы уже как тот утюг, который через провод и вилку уже вставлены в розетку. Нам не надо крутить рукой динамо-машину или какую-нибудь типа гидроэлектростанции и вырабатывать через такой генератор электроэнергию. Мы уже просто подключились. И дальше просто изливается электрическая энергия из розетки в утюг. Извините, образно так сказал, может. Ну, я думаю, что понятно было, да? Потом заповеди не тяжки, и любовь просто вливается, а вначале не попадает в бутылку, слишком узкое горлышко. И слишком много мы становимся, часто становимся в позу. Дальше, 6 стих. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, что значит немощны? Немощны имеется в виду, жили в грехах. В определенное время, ну, определенное, вы поняли, в каком смысле, да, вот, было пророчество, что придет Сын Божий, вот это время было определено, вот Он в определенное время умер за нечестивых. Ну скажите, разве это не благодать Божья, не любовь Божья? Умереть за тех, которые Ему говорят, тебя нету, или иди отсюда, мы хотим жить по-своему. Вот это благодать. Ну я хочу сказать, нам она нравится, и мы хотим ее перенести, как говорится, и во время после уверования. А вот этого, извините, да, мы хотим перенести, мы переносим, но Писание нам не дает никакого основания переносить. Кстати, когда мы говорим, что кто-то когда-то в субботу перенес на воскресенье, мы говорим, ай-яй-яй, какое беззаконие, да? Но когда мы переносим, какое-то оправдание, какое-то, вы понимаете, за грехи, соделанные прежде крещения, переносим, вопреки Богу, в жизнь после крещения, то я вам скажу, ведь мы же в 1000 раз делаем больший грех. Ведь кто-то там соблюдает и воскресенье вместо субботы, ну так он понимает. Но если он понимает, что надо жить свято и стремиться к этому, то я хочу сказать, честь и слава ему. Он большее выполняет, важнейшее его выполняет, а мы тут с днями ходим. Знаете, говорят, не того цвета у тебя флаг. У нас в этом, как говорится, вот самое, самое великое, самое важное, вот на что нужно обратить внимание, доктрина. А ведь самое главное, освящение, нами упущено, если не упущено, выброшено. Чтобы даже перед глазами этого не было. Так вот, Христос, когда мы были еще грешниками, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Заметьте, за праведника кто-либо, едва ли кто умрет. То есть, ну, может, ну, такое, будем говорить, малореалистичное событие такое может произойти в жизни, да? Почему за праведника едва ли кто умрет? Ну, пример приведу. Вот я там праведник, не поймите, что я так говорю о себе, что я праведник. Я говорю, вот, допустим, я праведник, там не курю, не пью, хожу в церковь, пощусь. Но благо людям не делаю, то есть я не щедрый при этом могу быть, я не могу посочувствовать человеку, я могу его упрекнуть, понимаете, да. То есть вот, да, я отхожу как фарисей, там благочестивый, тут не курю, не пью, не гуляю, да. Ну кто за меня умрет? Написано, едва ли кто умрет. Ну разве за благодетеля? Ну если... Там я все раздал, там раздал нищим, допустим, там, ну, вот такой поступок. Ну, может, Павел пишет, кто и решится умереть. Ну, да, типа, за благодетеля, да. Ну, люди уже, как говорится, видят, что это конкретно мне помог человек, там, или спас от болезни, или там исцелил, или, допустим, там, помог, или там дом сгорел, или приютил к себе. Да, вот тут уже такой момент... Павел пишет, что может кто и решиться за благодетеля, а за просто праведника, который ну, по отношению к людям там много чего доброго как бы не делает. Просто такой, как говорится, моя хата с краю, никого не обижаю и особенно не горю любовью помогать кому-то. Да? Так вот, Христос умер, когда мы были нечестивыми. Не то, что были праведниками, и уж тем более не были благодетелями. А Он умер за нечестивых. Вот это действительно любовь Божия. Вот это праведность Божья, которой нет, не было никогда ни у кого. Никакой Бог, которого кто-то там проповедует. Я, ну, знаете, религии сколько есть и кто там что там говорит. Только наш Бог на такое пошел. Пусть там говорят, Будда великий праведник. Да, он не брал грех и не умирал. Пусть там еще кто-то не брал грех и не умирал. Учитель какой-то, да? Вот 8 стих читаем. Но Бог свою любовь, то есть свою праведность, которую Он вменяет за веру при покаянии. Заметьте, праведность, которую Он вменяет за веру при покаянии. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы вот, ну, слово «умер», у нас такой как бы миссии нет, а мы вот можем умертвить свою плоть, то есть умереть за кого-то, взять себя в руки, не позволить своей плоти что-то высказать нехорошее в адрес какого-то человека, который нам чем-то не нравится. Мы можем таким образом умереть за того, кто сегодня еще грешник. Он еще не покаялся. Он не дал слова, что будет менять жизнь. Он еще по отношению к нам проявляет свой нехороший характер. Мы можем умереть за него. Мы можем потерпеть. Мы можем распять свою плоть и не отвечать злом за зло. Если можем, мы многого достигли. Но я хочу сказать, мы должны этому научиться, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, неправедниками и неблагодетелями. 9 стих. Посему, то есть поэтому, тем более ныне, добавляю как бы, после уверования и полного доверия и послушания Его словам, будучи оправданы кровью Его, вы уж извините, я вот как бы так вот говорю, тут же как бы вставляю, ну как бы комментирую слова, поэтому, может быть, у вас так возникнет мысль, вроде вы даже не видите разницы, где вот текст Библии, а где я вставил, да, ну вот я сразу стараюсь как бы так говорить, чтобы вы просто поняли, я тут же объясняю. Иногда бывает просто каждый раз не говорю вам, что вот сейчас я как бы добавляю, да, поэтому вот может сложиться такое впечатление, вот, что вы границу не видите текста и моих объяснений. Посему тем более ныне, то есть вот сейчас, да, после уверования и полного доверия и послушания Его словам, будучи оправданы кровью Его, обратите внимание, тем более ныне, это уже пришли к церкви, стали христианами, и заметьте, и получили оправдание кровью Его, то есть Христа, за грехи, которые были сделаны прежде уверования, да? Будучи оправданы кровью Его, то есть веря в заслуги пролитой крови Христа за прошлые грехи, и добавляю здесь, в оправдание входит и прошлые грехи, и настоящие, да? И будучи, смотрите, извиняюсь, значит, веря в заслуги пролитой крови Иисуса Христа за прошлые грехи и проливая собственную кровь, ну, я имею в виду после уверования, по примеру Христа, да, у нас должны быть такие же чувствования, какие во Христе Иисусе, да, и проливая собственную кровь по примеру Христа, тем самым доказывая, как бы, что мы все делаем, чтобы быть оправданными и уже после крещения, да, мы спасемся в будущем, спасемся им, Христом, от гнева, который как бы должен быть проявлен по отношению ко всем, кто противится Богу ну, будем говорить, конкретно в процессе освящения. Значит, смотрите, ныне после крещения, будучи оправданы кровью Христа за грехи, которые делали прежде, и стараясь стремиться теперь жить новой праведной жизнью, повинуясь Христу в лице Святого Духа, мы, делая это, заметьте, вот вопрос об оправдании по вере, он состоит из двух частей. Прошлые грехи, и здесь только вера в заслуги Иисуса Христа, и жизнь после крещения, и мы же не сразу становимся святыми, тоже грехи проявляются, но мы стремимся от них избавиться. Здесь другой, как говорится, акцент в понимании такого понятия, как вера. Если мы вот это вместе складываем, и идем вот этим процессом оправдания по вере, то мы спасемся им, то есть Христом, от гнева, то есть от наказания в озере огненном и от вечной смерти. 10 стих. Ибо если, будучи врагами, заметьте, когда это было? Ну, когда мы жили до познания Бога, жили в грехах, мы тогда были врагами Божьими. Почему? Я не говорю, что были осознанными врагами и не понимали, но делая грех, избирая грех в жизни как руководство к действию, мы, сами того не понимая, становились врагами Божьими и друзьями, и союзниками сатаны. Так вот, будучи врагами когда-то, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Обратите внимание, приняв крещение или принимая крещение, раскаиваясь в прошлых грехах, мы только примирились с Богом, заметьте, смертью Сына Его, Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа, который взял наш грех на себя и умер, как бы за него, да, произвело только акт примирения. То есть, как я сказал, капитуляцию мы подписали в момент крещения. Но это капитуляция, это было только на бумаге. Мы на бумаге написали, что с этого момента будем, Господи Боже, стараться жить свято. И Бог говорит, хорошо, я рад за ваше принятое решение. Но мы только примирились. Но заметьте, а потом пойдет процесс реального примирения. Нужно будет все, что осталось в нашей душе, негативное. Если оно будет жить, то примирения фактического не будет. Это знаете, как говорится, можно расписаться в ЗАГСе, вступить в законный брак. И жить в состоянии постоянного брака. Нету любви, нету взаимопонимания, грязня одна. Так и мы можем вступить в законный брак, если так можно сказать, в отношениях со Христом, пожениться в момент крещения, или выйти замуж, если говорить о нас, как о невесте Христа, да? Но заметьте, в душе не соглашаться, в душе противиться, Писание отвергать, Госблагодати не слушать, искать себе учителей, которые говорят лестное, предсказывают приятное. Фактически, да, мы вступили в брак, а любить Христа не любим и не собираемся. Я вам скажу, это фиктивный брак. Для получения вида жительства на ПМЖ на небе. Как некоторые заключают фиктивный брак для того, чтобы в Америку перебраться. Я вам хочу сказать, фиктивный брак Богом не признается. Крещение без освящения, когда мы обещали жить доброй совестью, а потом забыли свое обещание, извините, это в договоре мы, ну, сознательно, несознательно, это уже зависит от человека, написали лживое обещание. Христос говорит, ты расписался со мной, а любить меня не любил. Любил ты все-таки и блудил ты все-таки со своим блудником, сатаною. Поэтому навеки я вас венчаю в озере Огненном. Обнимитесь, поцелуйтесь и умрите в вечной любви и преданности друг к другу. Так вот смотрите, будучи врагами до крещения, и в момент крещения мы через смерть Сына Его, Христа, только примирились с Богом. А дальше сказано: то тем более, примирившись, слушайте, имеется в виду смертью Сына Его, как бы, который покрыл наши грехи, сделанные в неведении, да? То тем более, примирившись, заметьте, на этом не оканчивается ничего в процессе нашего спасения и оправдания, примирившись, спасемся жизнью Его. Что здесь можно не понять? Смерть Христа, заметьте, примиряет человека с Богом, дает ему только шанс на исправление. Благодаря этому примирению нас ложат в больницу, которая называется церковь. А в церкви должны теперь примирить по-настоящему нас с Богом, освободив от внутреннего греха, который еще там остается. Только такая церковь есть истинная церковь. Если в церкви говорят, что выздоровление невозможно, то вы попали не в церковь, а в морг. Но на входе написано «Церковь Иисуса Христа последних дней». Почему последних? Потому что скоро каюк будет. И мы попадаем в склеп, который является моргом, и видим гробы. Извините, некрасиво говорю. Но говорю для того, чтобы мы поняли. Вот оно Писание. Вот такое слово, которое я говорю, оно врежется в сознание, запомнится. Просто скажи простыми библейскими словами, в которые мы вкладываем иногда совершенно иной смысл. Мы просто не поймем серьезности и ответственности и опасности, которые перед нами, как говорится, стоят. Спасемся, обратите внимание, не смертью Сына Божьего, а жизнью Его. Если мы смертью Его оправдываемся, а жизнь Его отвергаем, то я хочу сказать, покойник, смерть, это ж покойник, это мертвец, покойник, верующий покойник, оправдывается, извините, покойником, Сыном Божьим. Но если Христос умер, так Он же и воскрес. А у нас нет. Да, Он воскрес, но нас воскресить не может. Настолько сильна наша вера. Мы, будучи мертвыми, мы не слушаем, и Христос говорит, встань, мертвый во грехах, встань, ходи. Не могу, не буду, невозможно. Ну, лежи. Лежи в морге, который называется Церковь Иисуса Христа. Я думаю, вы видите, насколько... Вот читая стих в стих, да, вы видите, я не выбрасываю слова, я не пытаюсь их перекрутить. Вы видите, я беру другие слова из других посланий Павла, или из Петра, там, или из Иакова. Заметьте, все гармонирует и доказывает. Библия, Писание не перекручены, как некоторые говорят. Перевод не тот. Я говорю, мозги у нас перекручены, и перевод в мозгах у нас не тот. Федот, да не тот. Писание не перекручено, перекручены мы. Антивирус, который нам вставили, оказался вирусом. А теперь мы говорим, у нас компьютер неправильно работает. Я говорю, нет, вы проверьте свой антивирус. Это не анти, а вирус, просто вирус. Это то, что сидит в нашем сознании. Читаю дальше. 11 стих. И недовольно сего. Что здесь имеется в виду? И недовольно сего. Другими словами говорю. И это еще не все. Обратите внимание. Я вам прочитал. Смертью Сына Божьего мы примирились с Богом, да? А спасемся жизнью Его. Ну, как бы... общая, ну, правильная, истинная фраза, библейский стих, правильный, но все равно это еще как бы, ну, будем говорить так, в общем, тут надо как бы еще добавить кое-что. Поэтому Павел пишет, и недовольно сего. того, что я только что как бы написал или сказал. Это еще не все, и этого еще недостаточно. Но заметьте, но их не просто, вот заметьте, примирились с Богом, и такие ни рыба, ни мясо, сидим через такое примирение в церкви. Дальше. Примирившись, живем жизнью Его, так просто, извините, монотонно, скучно, просто нам дали теорию, мы так вот как солдаты выполняем команды. Нет, не только это. Это еще не все, этого еще недостаточно. Но мы и хвалимся, то есть, заметьте, говорим, хвалим, славословием занимаемся, благодарим. Но и хвалимся, заметьте, Богом. То есть мы Его превозносим за это. Мы не просто как роботы-солдаты, которые вот примирились, спасаются, слушают проповеди, так, знаете, как роботы бесчувственные делают что-то. Мы хвалимся, мы радуемся, наша душа восторгается Богом, Христом, великим планом спасения, да? Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. То есть мы благодарим Бога. Наше сердце переполнено любовью. Мы чувствуем эту любовь. Мы становимся сопричастниками этой любви. Мы становимся с Богом, будем говорить, в мире, в сердце, в чувствованиях, едины с Богом, как единый организм. Не просто, как я сказал, там слушаем проповедь и делаем. Мы испытываем, ощущаем восторг души, мы радуемся, мы этого не скрываем. Но извините, я уже так говорю, но при этом тоже не надо сходить с ума, чтобы опять в дешевую благодать незаметно не перейти туда. Вы поняли, да? Не только механики мы вот выполняем инструкцию, но еще и хвалимся Богом и Господом, восхищаемся, живем, радуемся и с Ним одним организмом являемся. Дальше, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Заметьте, «посему, как одним человеком», каким? То есть Адамом, да? Через него как бы, ну, видите, можно сказать неправильно, два человека, там же была еще Ева, поймите меня правильно. Все равно хоть с Евы началось, но Адам как муж, как ответственный за семью, он несет ответственность за все. Потому и сказано, посему как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир. Заметьте, как зашел грех? Через одного человека. Дальше мы рождались от этого человека или от этих человеков. И уже заметьте, сделанный Адамом и Евой грех, заметьте, не просто вот мы сделали и никакого отпечатка этот грех внутри не произвел. Я вам просто говорю, заметьте, грех произвел изменения в Адаме и Еве на генетическом уровне. Для чего я это говорю? Чтобы мы просто поняли, что всякий грех, который мы делаем, которому отдаем предпочтение или противимся, допустим, мы ему, да? Все это, заметьте, фиксируется. Вот как мы заходим на какие-то сайты, браузер может сохранять в памяти, где, когда, куда заходили, да? Браузер это может как бы делать. Так я хочу сказать, вот так на генетическом уровне грех производит изменения, как будто бы наш браузер тоже фиксирует, и это производит изменения внутри нас на генетическом уровне. И дети, которые от нас рождаются, дети уже получают, они родились невинными. Но мы их, как говорится, приговорили, мы их наградили незаслуженно. Наградили пороком, который мы делали, который вписался как вирус программу, а потом дает программе уже другое направление действия, да? И мы этим награждаем наших детей. Вот так грех вошел в мир. А дальше, через грех, заметьте, в мир вошла смерть. так и смерть потом перешла, как заметьте, как грех перешел из Адама в других потомков, да, так точно и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Я сейчас просто одну вещь хочу сказать. Помните стих, да, из притчей Соломоновых? Унылый дух сушит кости. Что такое унылый дух? Нет радости. Чего нет радости? Есть раздражение, есть зависть, есть обида, есть недовольство. Обратите внимание. Духовное помышление – суть жизнь, добавляю, вечная. Конечно, на земле вечно мы не будем жить, мы все равно умрем. Но если мы живем духовными помышлениями, мы уже живем полноценной небесной жизнью, и мы, заметьте, уже имеем право на вечную жизнь. Заметьте, а плотские помышления, обиды, недовольство, зависть, раздражение, гордость, скупость – это смерть. Заметьте, плотские помышления – суть смерть. Так вот, когда человек, заметьте, механизм смерти находится в генетике нашего, человеческого естества, нашего естества. Генетика была, когда Бог сотворил человека совершенным, Он вложил мир в сердце человека, да? Он не сделал его склонным к греху, но дал ему свободу, чтобы человек не чувствовал, что он винтик, которым кто-то крутит, вертит, манипулирует, а он не имеет никакого права сам что-либо сделать. Не было бы радости в таком существовании с Богом. Так вот, заметьте, когда человек сделал грех, человек изменил структуру генетического кода собственного. Перемычка, я уже так образно буду говорить, с одного контакта на другой было переброшено. Вот как произошло это, как происходит? Грех, обида, недовольство, зависть, хитрость, жадность, подлость, раздражение, сплетни. Ну, какие хотите, будем говорить, разновидности зла и порока. Заметьте, все это вместе включает механизм смерти. На генетическом уровне, как я сказал, вот перемыкается перемычка с одного контакта на другой. Дальше читаю. 13 стих. Ибо и до закона, до какого закона? Ну, речь, вы помните, по посланию к римлянам, речь идет о том, что были уверовавшие иудеи, которые делали ударение на закон Моисеев, что надо вот делать, типа веры не надо, вникать не надо. Но заметьте, те, кто говорили о вере, говорили так об этой вере, как мы сегодня понимаем. Поэтому Павел и сказал, нет праведно ни одного из тех двух противоборствующих сторон римской церкви, потому что те за веру какую-то такую в благодати, без реального примирения, без преображения души, да, а те за закон, который точно так же ничего не может сделать. И Павел говорит, ибо и до закона, имеется в виду Моисеева, на котором делали ударение уверовавшие иудеи, грех был в мире. То есть, заметьте, но грех, заметьте, был, его делали, но Бог не вменял его людям, когда нет закона. До закона. То есть закона еще не было. Конституции или уголовного закона еще не было, не было определения. Вы поймите, у людей не было определения. У Бога, если грех существовал, то грех, он и был грех. И Бог знал, и имел, этот закон был. Но люди-то не знали этого закона. Они отвергли Бога, поэтому отвергли его и закон. Поэтому и делали, не понимая. Поэтому Бог и не мог их вот так наказать, не вменял им этот грех в вину. Потому что не было закона, не было просвещения, жили в темном царстве, и луча света там не было. Поэтому Бог не вменял людям этого греха. Я хочу подчеркнуть этот стих. Когда возникает вопрос, кто-то говорит, ты можешь жить свято? У нас, вы понимаете, у нас все шиворот на выворот. У нас надо вообще, как говорится, стирать в нашем компьютере все, что там есть, просто взять и стереть. и по-новому переустановить я буду говорить как Windows. Лицензионный, без всяких там дополнительных всяких программок, вирусов, червей и троянских коней. Нам надо это все просто стереть с лица земли. Мы когда говорим, вот, а кто может жить свято? Ну и, конечно, не понимая тут же стихи, которые часто употребляют. Если кто говорит, что не согрешает, тот лжец. Вы знаете, для кого-то этот стих как бальзам на душу. Видите, видите, да? Слышали, с каким злорадством это говорил Болотников. Кстати, доктор. Не знаю, как, с какой больницей, но мне особенно понравилось в кавычках злорадство, торжество, с каким он этот стих читал. Любой правильно понимающий истину человек понимает, что я могу освободиться от греха, я освобождаюсь. Но понимая этот механизм и понимая, что во мне, да, открывается грех, я его побеждаю. Но побеждая каждый вновь постоянно открывающийся грех, не тот, который я делал, его уже нет, я родился свыше, и уже все, он не возвращается. Но вы понимаете, мы же там богаты, у нас такие склады, такие закрома там, сусеки, наполненные грехами, которые проявляются только в определенных обстоятельствах, пока их нет, и вроде и греха этого нет. А попадаем в обстоятельства, вдруг начинается у нас такое, что думаем, неужели я такой был? Откуда он взялся? Да он был. Но не было солнышка, не было влаги, не было почвы. Вроде как будто бы и нет его. Так вот, когда человек говорит, что когда человек правильно понимает вопрос об освящении, да, он избавляется от всех открывающихся ему грехов, но он при этом видит и понимает, исходя из собственного опыта. Завтра откроется опять что-то. Завтра опять, послезавтра еще опять. Послезавтра еще опять, поэтому этот человек никогда не скажет. Я святой в абсолютном смысле и сейчас, и уже на будущее, я уже равный Богу. Так недалеко дойти и сказать, что я уже и повыше его. Он будет освящаться, люди это будут видеть, но он никогда не будет считать себя святым и не будет на это претендовать. И никогда об этом вслух не скажет. И про себя не скажет даже. Он понимает, что завтра откроется то, чего до сих пор я этого не видел. Опыт этому учит, и это в наше сознание вкладывает. Поэтому и написано. Кто говорит, что не согрешает, тот лжец. Вообще не согрешает. На фоне Бога самый святой согрешает. Но если я до понимания этого греха не дошел, Дух Святой мне не открыл, тогда это не грех, он не вменяется, меня не обвиняют, меня оправдывают, а значит я святой. Вы поняли? Я говорю святой, не я святой, а я говорю, ну как бы от имени любого человека, который понимает этот вопрос правильно. И поэтому те, которые не понимают его, вот, они говорят, вот, ты что, хочешь сказать, что ты святой? Я иногда говорю так. Давайте конкретнее. Вот вы видите, что я не так сказал или сделал, пожалуйста, скажите. Ну, ты думаешь, что у тебя греха нет? Иногда бывает так, говорю, есть. Дальше ничего не говорю. Но говорю это потому, что я понимаю, что завтра откроется, и он есть, просто еще неизвестный. Опухоль есть, но она еще не заявила о себе так, чтобы я увидел это. И смотришь на этого человека, он такой отходит, ну, слава Богу, у тебя тоже есть грехи. Я говорю, ну, надо же, вот этот детский садик, да? У него радость, что у Саши тоже есть грех. Только я говорю, ты, наверное, подумал, что гуляю где-то, да? Выпиваю, бахаюсь, курюсь, или там колюсь наркотиком, да? Так, наверное, понял. Ну, я не знаю, главное, что ты сказал, что у тебя есть. А потом говорит, как же так, то есть у тебя греха, а то нету. Я говорю, вы понимаете, этот человек слышал звон и не знает, откуда он. Он не хочет думать. Я ему объясняю, разжевываю, а у него такой вот, извините, клин в голове. Заглючил компьютер. И он, что хочешь, тебе будет говорить и будет рассказывать, как он понимает. Я вам просто вот говорю, грех который для нас не открыт, если нет закона, если Дух Святой нам это не открыл, он есть еще в нас. И мы должны очищаться от прежних своих грехов, как пишет апостол Петр во втором послании в своем первой главе. Но этот грех не вменяется. Поэтому мы, как бы, обратите внимание, святые, если мы то, что открыто, победили силой благодати Божьей. Но даже если мы святые, люди поднимают вопрос, нужно ли для спасения нам жертва Иисуса Христа? Я говорю, да и аминь. Любой, самый-самый праведный человек, даже входящий в число 144 тысяч, имеет нужду в Спасителе. Почему? Ну, во-первых, хоть ты и стал 140, достиг состояния 144 тысяч, но раньше что ты делал, и за это все равно, как говорится, надо отвечать, поэтому уже, как говорится, зависимость от жертвы Христа, да? Далее. Любой из этих людей понимает, они святы на уровне той истины, которая им открыта. А которая не открыта, они понимают, что это откроется. И тут, как говорится, сильно, как говорится, одевать фуражку генеральскую на плечи и становиться в позу Наполеона не стоит. Я думаю, вы меня правильно поняли. Это тут уже, как говорится, и рождение свыше я так коснулся, да? И что такое праведность, что такое святость, в каком смысле это понимает Писание, и как мы это понимаем. У нас всегда так, если человек стремится к святости, вот, никто не может быть святым, потому что у нас святость – это абсолютная. А я вам хочу сказать, все в этом мире относительно, а не абсолютно. Потому что мы сами не абсолюты и сами относительны. И наши мозги, извините, относительно. Что-то знаем, а что-то нет. Дальше. Ну, что добавить к 13 стиху? Иаков в 4 главе, 17 стихе пишет, как бы, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Обратите внимание, подтверждение той же самой мысли. Ну, филиппийцам можно вспомнить, 3 глава, там, что нам открыто, что нам стало понятно, по тому правилу мы должны и жить, и Бог мира будет с нами. То есть, заметьте, сколько открыто, столько и живи. В каком власти находишься, программу на отлично освой и применяй в жизни. И Бог мира, заметьте, который с миром будет в тебе, будет с вами. А если мы, имея познание, не соответствуем, Бог не мира, а Бог войны будет. Бог судов, наказаний будет с нами. И нам не поздоровится. То есть, заметьте, Бог не требует от человека отвечать за то, что ему есть в человеке, но ему еще это не открыто. Дальше. 14 стих. И даже 13 еще чуть-чуть скажу кое-что. Смотрите. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. Заметьте, для людей нет закона. И люди говорят, раньше закона не было. Никакого. А я говорю, смотрите. Не было закона написанного. Но закон был. И понятие о грехе было. Когда Каин надумал недоброе сделать что-то своему брату Авелю, Бог сказал ему, грех, слушайте, а закона не было, да? Грех лежит у порога или у дверей. Ты господствуй над ним, обратите внимание. Слово господствуй. Борись, борьба, усилия. Он еще, как говорится, только начало нашего мира. Борись, и грех есть. Далее, говорит, закона не было, десятисловного. Не было, ну, в таком виде, как у евреев на каменных скрижалях. Но за что допотопный мир был погублен? За прелюбодеяние. Вы помните, какой разврат был? Что творилось? Вот то, что сегодня творится в мире, что является предвестником скорого конца. Далее мы говорим, там, Авраам там принес десятину Мелхиседеку. Был закон о десятине? Не было. И вот люди говорят, видите, вот раньше не было закона, не было. Я говорю, слушайте, читайте внимательно. В писанном виде не было. для людей, которые не хотели его, ну, не было, Бога отвергали, закона не знали, с совестью не дружили. Но понятие о законе, о грехе, что хорошо, что плохо было, но это у тех людях, которые были просвещены Богом. Да, у них был такой закон, было такое понятие о грехе или о добре, да, и они это делали. Поэтому, когда говорят, нет, тогда не было, типа, ни субботы, и не было заповеди про субботу до закона Моисеева. Ну, подождите, а вы хотите сказать, что вторник праздновали люди? Ну, Бог вот сотворил, вот он сделал, вот она суббота, она так и была. Но при той субботе все, кто что хотели, то и вытворяли, потому и погибли от потопа. Поэтому не надо торопиться, вот буквально так, типа, читая и понимая, до закона, значит, ну, грех был в мире, но закона как бы не было, да? Был, вы поняли, да? Я вам объяснил, чтобы вы это понимали. Дальше. 14 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Заметьте. Грех не уменяется. Мы прочитали, что грех вошел и вошла смерть. То есть эти два понятия существуют вместе. Если есть грех, есть смерть. Если есть смерть, то есть грех. Но тут мы читаем, что до закона грех был в мире, но как бы грех не уменялся, и вроде бы как будто бы не надо было людей наказывать как бы смертью, да? Но тут же Павел пишет, однако, хотя вроде бы не было обвинения в грехе Богом преступников людей, да? Но вы поняли почему? Потому что закона не знали, не имели. Хотя грех был, и Бог не вменял им этот грех в вину, однако смерть, как последствие греха, царствовали от Адама и до Моисея. Теперь задаю вопрос. Значит, если не было закона, то почему действовала смерть? И даже написано, не только действовала смерть на теми, кто согрешил, умер, а кто не грешит, тот живет вечно. Смерть действовала и над несогрешившими, то есть над людьми, которые, обратите внимание, не делали вот такие распущенные поступки, не поступали вот так, как другие грешники. То есть, они были благоразумными, они себя удерживали. Но задаю вопрос, ну а почему тогда смерть действовала? А потому что внутри уже этот порок был на генетическом уровне. Как у нас это есть, да? Как мы говорим, первородный грех, мы родились в нем, это в генетике нашей. Только одни подчиняются этой генетике, а кто-то говорит, нет, будем менять генетику. Как иногда меня говорят, Саша, как тебя зовут? Гена, говорю. А что, я говорю, с генетикой борюсь, Гена меня зовут. А, понятно, ты юморист. Так вот, к чему говорю? Закона, хотя и не было, и грех так не понимали, но я вам уже прочитал, грех был, а значит и закон был, но не в том виде писанном, что вот так перед всеми, как конституцию, как уголовный закон, чтобы всем зачитали и все понимали, что добро и что зло. Смерть действовала даже над несогрешившими и от Адама до Моисея. Почему действовала, вы поняли. Потому что на генетическом уровне грех вписался в формулу или в структуру нашей генетической системы. А теперь слушайте. Значит, смерть действовала и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. То есть Адам сделал, а некоторые так не делали, да? Который, то есть кто? Адам. Есть образ будущего. Кого будущего? Чего у будущего? Будущего Адама, вы помните, Павел пишет. В Адаме все умерли, во Христе все ожили. Адам буквальный, отец, давший жизнь всему живому, ну, подразумевается, с Евой, конечно, да? А Христос, но он согрешил и, как говорится, и смерть привнес в свое потомство. А будущий Адам, это является Христом. И Адам является образом, то есть напоминанием, что коль наш первородитель согрешил и нас заразил этой венерической любовью, извините, что так говорю, у нас любовь такая интересная, что она как венерическая болезнь, да? То, значит, должен быть тот, кто нас может освободить и от греха, и от смерти. Поэтому Адам, сделав что-то, но не доделав его до конца правильно, как бы дал понять, я выпадаю из истории, должен быть какой-то другой Адам, будущий, то есть Христос. Дальше читаем 15 стих. Читаю. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Скажу честно, думаю, что не ошибусь, что для многих вообще вот эти обороты не совсем понятны, если вообще непонятны. Смотрите, дар благодати, да? Не дар благодати, но дар благодати не как преступление. Что здесь вроде бы имеется в виду, как не как преступление? Но преступление, это зло, это грех. А благодать – это милость, это любовь. И вот такое сравнение. Но дар благодати не как преступление. Что здесь имеется в виду, вот в этих словах? Они не одинаковы. То есть, не равны по силе. Благодать превосходит по силе грех. Она сильнее греха по способности влиять на человека. Если кто-то скажет, где же это видно? А здесь имеется в виду, что если подчиняется человек духу благодати, то она сильнее греха. А если подчиняется греху, то грех, сила злодати, я уже так скажу, сильнее благодати. Но благодать сильнее злодати. Выражение такое может быть и неправильное, ну как неправильно, по смыслу правильное, но может непривычное. Немножко может быть режет слух. Так вот, благодать превосходит по силе грех. Она, эта благодать, сильнее греха по способности влиять на человека. Она способна освятить человека и освободить его из плена греха. Поэтому и сказано, но дар благодати не как преступление. Этот дар сильнее, мощнее. И об этом мы можем с вами прочитать. Ибо если преступлением, то есть злом и грехом одного, то есть имеется в виду Адама, подверглись смерти многие, а подверглись смерти через что? Через повиновение греху. Поэтому нам кажется, что преступление сильнее, грех сильнее Божьей благодати и силы Святого Духа. Поэтому мы и говорим, получается, что сатана сильнее Христа. Если преступлением, то есть грехом и злом, который делал один, то есть Адам, подверглись смерти через повиновение греху многие люди, его потомки, да, то тем более, вы поняли, почему не, дар благодати не как преступление? Тем более, то есть они не одинаковы по силе, то тем более, если через один грех одного человека все в грех упали и, ну, будем говорить, в смерть, к смерти пришли, да? То тем более, смотрите, благодать Божья, что здесь благодать Божья? Любовь Божья. Дальше. И дар по благодати. А что такое дар? Дар спасения, возможность спастись по милости Божьей. Вы понимаете, что в любом случае, вы помните стих, сказанный Давидом, милость превозносится над судом. Вдруг я ошибся, что-то мне кажется, Давид, но вдруг ошибся. Но стих я правильно процитировал. Милость превозносится над судом. Милость больше суда. Бог по своей натуре милостивый. Бог есть любовь. Но когда-то, когда кто-то начинает рога ему показывать и бодаться копытами с ним, да, тогда Бог проявляет и строгость. Но опять строгость по мотиву любви. Наказывает не потому, что зол на человека, а потому что хочет остановить, чтобы тот не набрал на себя столько статей, чтобы потом, как говорится, не погиб под фанфары. Чтобы остановить, и чтобы других людей он там не обижал и не делал им зла и пакости. Вы поняли, почему дар благодати не как преступление? Потому что сила благодати больше, тем более, если грех был способен сделать такую заразу на земле, что людей всех заразил и сделал рабами греха, да? То заметьте, благодать Божия тем более. Любовь Божья, которая проявлена через дар благодати, то есть через дар спасения. То есть, заметьте, одного человека, дар спасения, это какого? Одного человека, которого зовут Иисус Христос, заметьте, преизбыточествует. То есть, если полно зла на земле, то благодать преизбыточествует, то есть по силе, по мощи, по количеству больше, то тем более дар благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. То есть, заметьте, на нашей стороне сила, если мы заключим союз с Богом. Нас больше, наших больше. Я иногда так говорю, мне говорят, что ты в одиночку можешь сделать? Я говорю, а почему вы говорите в одиночку? У тебя же нет церкви, у тебя нет поддержки, у тебя нет финансового органа, который тебя финансирует так вот постоянно, стабильно. Я говорю, слушайте, говорю, вас верующих понять очень сложно. То одно, то другое говорите. Вы же говорите, что Бог вселенную наполняет. Да. Ну так я говорю, так слушайте, если я с Богом, как вы говорите, что я в одиночестве? Я всегда в большинстве. Вас пусть будет миллиарды. Я в большинстве, и вы проиграете. Понятно? Сказать вам нечего, кроме как гнать. Это аргумент у вас такой веский. Пошел вон. Ну и пошел вон. Земля большая. Так вы поняли, почему дар благодати не как преступление? Потому что этот дар преизбыточествует в большем количестве, в большей силе, чем имеет большую силу, чем имеет грех влиять на человека, на его душу. Теперь, вот что это, видите, тут слово благодать вот рядом, и заметьте, иногда мы думаем, либо это одно и то же, заметьте, насколько надо внимательно читать. Смотрите, еще раз читаю. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья, которая, как я сказал, превозносится над судом, потому что Бог есть любовь, то тем более благодать Божья, любовь Божья, и заметьте, и через эту любовь дар по благодати, заметьте, какой дар? Дар спасения, возможность спастись по благодати. А какой здесь теперь благодать? Опять по милости и по любви. Мы читали выше, тут вы видите, тут уже любовь Божья и милосердие по отношению к прежним грехам уже не относится к настоящим. Теперь иди и не греши. В данном случае дар, имеется в виду спасение, по благодати, имеется в виду какой благодати? Исходящей из наставлений, которые мы получаем от Духа благодати, то есть от Духа Святого. Вот этот дар благодати, дар спасения, не просто дар, я вас спасаю просто так, в школу не ходите, уроков не делайте, учителя не слушайте, живите во грехах. Нет. Мы, выражение, не под законом, а под благодатью, имеется в виду, не под слепым, тупым подчинением закону, которого мы не понимаем, к чему он и на что он указывает, и какую мысль он должен в нашем сознании культивировать. Мы под благодатью, под влиянием, под послушанием, под покорностью голосу благодати, который научит, наставит, напомнит, обличит. И мы так будем жить благочестиво и праведно в нынешнем веке. То есть, любовь Божья дает нам дар по благодати, дар спасения в Иисусе Христе, который умер и оправдал нас за прошлые грехи, и который по нашей вере меняет нас, а потом оправдает нас за жизнь Его, что мы живем Его жизнью, поэтому Он нас и спасет, и оправдает. Дальше читаем. 16 стих. Опять тоже такой же оборот речи, и опять может быть непонятный. И дар, заметьте, какой? Ну, дар по благодати, дар спасения. Тоже, заметьте, не как суд за одного согрешившего. Опять, дар благодати не как суд. Что здесь имеется в виду? Кстати, когда говорят, то там правильный, неправильный перевод. Вы поймите меня правильно. Какой смысл переводчик вот понимал, он так и написал. Я говорю, исходя из того, что я вникаю в Писание, я размышляю, для меня загвоздка в Писании – это причина для размышления. Я буду ходить и буду размышлять. И имею опыт, исходя из которого, будем говорить, опыт более реально открывает смысл того слова, которое я читаю, которое, может быть, до поры до времени не понимаю или еще не так совершенно понимаю, как надо понимать. И вот это опять выражение. Дар не как суд за одного согрешившего. Я прочитаю весь стих, да? Ибо суд за одно преступление, тире, к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Тире, заметьте, почему так написано? Дар благодати Божьей не как суд за одного согрешившего. Ну, один согрешивший, вы поняли, это Адам. Так, слушайте. Суд за одного согрешившего. Всем, да? Объясняю. За одно преступление. Суд, заметьте, готов. Возмездие за один грех смерть. Помните стих, да? Ибо возмездие за грех смерть. Для того, чтобы человек был уничтожен, нужно сделать всего один единственный грех. Его достаточно, чтобы уничтожить человека, чтобы он не жил. Кто-то скажет, где ж тут любовь Божья? А я вам хочу сказать, ну хорошо. Бог бы сказал, 2000 грехов допустимо, а 2001 достоин наказания. Сначала бы он распустил людей вот до такого грехопадения, а потом бы наказывал, когда они уже привыкли жить с этим грехом и были бы возмущены, где же твоя любовь дальше. Давай на 3000 перекидывай границу, да, дозволенного. Есть закон незыблем, потому он и вечен. И в вечности, и на небе. Не на каменных скрижалях, а вложенный в мысли и в сердце человека. И ангела при творении. Вот заметьте. Дар благодати не как преступление. Дар не как суд за одного согрешившего. То есть, заметьте, одного преступления достаточно было для того, чтобы человека судили и наказали смертью. Слушайте, ибо суд, подчеркиваю прямо текст, за одно преступление, тире, к осуждению. То есть, достаточно сделать один грех, чтобы быть осужденным, неоправданным и уничтоженным, погибшим. А теперь слушайте, почему, вы поняли, почему дар не как суд за одного согрешившего, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Заметьте, за одно преступление можно быть осужденным, поэтому Бог как бы говорит, не делайте греха даже ни одного. А дар благодати, если ты уже решил не делать преступления, может освободить от многих преступлений. Вы знаете, до уверования мы не один грех сделали, да и после уверования не одну тысячу. Но если мы Заметьте, почему это дар называется? Хоть мы и стараемся жить как-то по-божьему, а все равно дар благодати. Нас надо убивать сразу за каждый грех, но нас не убивают. Нас терпят, нас любят, на нас возлагают надежды, ждут. Но, я говорю, мы сделали много преступлений. Дар благодати может при нашем искреннем покаянии и оставлении прежнего образа жизни, заметьте, от многих может освободить преступлений. А заметьте, а суд только за одно преступление. Поэтому вы понимаете оборот речи. Дар не как суд за одного согрешившего. Потому что суд за одно преступление – это смерть. А дар благодати – это помилование, оправдание от всех вместе, всех грехов, которые мы делали при обещании и стремлении жить новой святой жизнью. Я думаю, вы поняли этот стих. Дальше читаю. 17 стих. «Ибо если преступлением одного, имеется в виду Адама, смерть, как наказание за грех, царствовала посредством одного, имеется в виду греха, да, то тем более...» Подчеркиваю вот эти слова. Слушайте, опять, тем более, вот преступление и дар благодати, опять вот этот контраст, то тем более, приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Тоже интересные обороты, тоже, может быть, не сразу могут быть правильно понятыми. Заметьте, если преступлением одного, то есть Адама, смерть, заметьте, царствовала, смерть не может царствовать просто так над человеком. Грех, если мы делаем, тогда смерть начинает царствовать, и мы не можем избежать смерти. И это разумно и справедливо с точки зрения божественной мудрости. Если бы смерти не было за грех, мы бы, вот то, что у нас на земле, было бы во вселенной. Этого не может быть. Богу сказал, где же твоя мудрость? Почему ты так вот делаешь? Почему ты это допустил? Так вот, смотрите. Если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного греха, о чем мы только что с вами читали, за одно преступление, это осуждение, это смерть, то тем более, слушайте, опять превосходство благодати над преступлением, то тем более приемлющие обилие благодати. Речь идет о ком? О людях верующих. Что такое приемлющие? Принимающие, то есть не отвергающие обилие, богатство благодати. Здесь не имеется в виду богатство благодати, любви Божьей без каких-либо, как говорится, наставлений. Здесь речь идет благодать, научающая, вразумляющая нас. Так вот, смотрите, тем более, подчеркиваю, тем более, только те, кто приемлют, принимают, не противятся обильное количество наставлений через голос Святого Духа, то есть принимающие обилие наставлений Святого Духа, и дар праведности, о чем мы только что с вами читали. Заметьте, дар праведности, вменяемый нам за грехи неведения, вменяемая праведность. Вот дар праведности здесь как бы и вменяемая, и наделяемая, вот здесь вместе подразумеваются, заметьте. И дар праведности, вменяемой за грехи неведения, и наделяемой за послушание по вере. Заметьте, те, кто приемлет, принимает обилие благодати Божьей, обилие наставлений, обличений, принимают с верою, с послушанием и проводят это в жизнь, будут царствовать, заметьте, там смерть царствовала, а теперь будут царствовать в жизни. В какой? Духовная жизнь, заметьте, говорит о чем? Что грех умерщвлен, а значит и смерть теряет свою царскую силу над нами. Но так как мы грешили, поэтому на земле все умирают, и праведники, но это временная остановка в жизненном пути. Но царствование в жизни посредством царствования Иисуса Христа в наших душах, а мы должны быть царством Божьим, заметьте, дают основание быть оправданным, и невзирая на буквальную смерть, мы будем иметь право быть в Царстве Божьем, которое уже на небесах. Посему, 18 стих, как преступлением, то есть грехом одного, имеется в виду человека Адама, всем человеком, как бы был приговор, всем человеком осуждение, какое смерть, так правдою, то есть праведностью одного, кого? Христа имеется в виду. Всем человеком оправдание, заметьте, всем, но не всем подряд, а приемлющим обилие благодати Божьей. Я думаю, вы все понимаете, тут речь не идет о говорении Духа Святого на иных языках. Там никакого наставления, это просто какая-то бормоталка. Вы поняли? Оправдание всем человеком сказано не обо всех, а именно тех, кто приемлют обилие благодати Божьей. Не буду повторять, вы поняли, о чем речь идет. Значит, всем человекам оправдание, здесь имеется в виду, в общем сказано о двух праведностях и об оправдании в целом, вы поняли, вменяемая, наделяемая праведность. И всем человекам оправдание к жизни. Вы понимаете, кто будет оправдан, заметьте, за какую веру? За то, что ты принимал голос благодати Божьей, повиновался и делал. Эти люди будут оправданы к жизни, имеется в виду вечной. 19 стих. Ибо как непослушанием одного человека, то есть Адама имеется в виду, сделались многие грешными, я уже говорил как, так и послушанием Богу, послушанием, обратите внимание, имеется в виду Богу, да? Послушанием одного, имеется в виду Христа, послушанием Богу через одного, то есть Христа, сделаются праведными многие. Теперь слушайте. Многие все верующие? Нет. Теперь смотрите, сделаются праведными, а значит и будут оправданными, как мы только что с вами прочитали, к жизни. Слушайте, непослушные, подобно Адаму, становятся грешными, хотя ходят в церковь, и они не делаются праведными, непослушные, а послушные Богу через Христа, принимающие обилие благодати, которое научает, вразумляет, вы поняли, обличает, да? Послушные сделаются праведными, подчеркивая, это реально с тремя восклицательными знаками. Сделаются праведными многие, а не только там, вот, только там особо какие-то избранные. Было бы желание сделаться праведными легко и просто. Бери и слушай. Голос Святого Духа не знаешь, спрашивай. Но не бери этот голос на иных языках. И на русском не берите. Вот то, чему нас научили, то обман. Дальше. Значит, сделаются праведными многие, подчеркиваю и объясняю, через веру и послушание Христу, ежедневное и постоянное. 20 стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Смотрите. Закон же, имеется в виду какой? Моисею. Пришел после. После чего? Имеется в виду, не сразу после грехопадения Адама, а позже. Когда? Ну, при Моисее, да? И дальше написано. И когда пришел закон, мы читали выше, что где нет закона, там и нет преступления, да? Грех познается посредством закона. Так вот, смотрите. Когда закон пришел после, вы поняли, не сразу после грехопадения Адама, а после, когда Моисей уже был, да? И дальше написано. И таким образом умножилось преступление. И некоторые говорят, вот видите, не было бы закона и не было бы грехов. Я говорю, да. Вытворяли бы то же самое, но просто не знали, и жизнь была бы такая, как говорится, припевающая, да? Нет. Умножилось преступление, здесь имеется в виду, оно было таким же самым по количеству в жизни, как и раньше было. Но мы его, или люди тогда, не видели его и не понимали, что это грех. Поэтому, когда пришел закон, вот оно, вот это количество преступлений, как бы резко увеличилось количественно. Вы поняли? В жизни они были, но мы их не видели, не понимали и не осознавали. Пришел закон, и мы увидели резкое количество возрастания грехов. Вы поняли? Это просто мы увидели то, чего раньше не было. Это как человек ходит, жив-здоров, говорит, пройдите обследование. А чего я здоровый? Вдруг обследование, говорят, у вас там уже опухоль началась, у вас уже начальная форма диабета, у вас там то-то, 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 то-то. Как? Не было обследования, я был здоровый. Я говорю, слушайте внимательно. Просто эти болячки еще не затрубили в трубу, вы еще не ощущаете боли, поэтому думаете, что здоровый, вы уже больны. Очаг уже развивается, все. Так вот, вы поняли, как, когда пришел закон, умножилось преступление. Вы поняли как? Его люди стали видеть, понимать. А если стали понимать, то что получилось? Ну, если стали его понимать, то почувствовали себя грешниками. То были вроде бы праведники, а то вдруг грешники. Дальше. А когда умножился грех, вы поняли, как умножился? Не то, что его стало больше, а он стал видим. А когда умножился грех, я сейчас добавляю как бы свои слова, его стали видеть и понимать, то потом возник вопрос, как же от него можно избавиться? Потому что здесь закон гласит, что это грех, а возмездие за грех смерть, а умирать не хочется, естественно, понимаете, начинается что? Как же от этого избежать, как хочется жить, как же не умереть? Значит, возник потом вопрос, как же от него можно избавиться. И заметьте, закон, который состоял из нравственного закона десятисловного, а также из различных законов, законов о храмовом служении, о левитстве, о чистоте, гигиене, там вы помните, дальше о жертвах, о жертвеннике, ну помните, сколько обряды были, то заметьте, вот эти одни законы показали, что это грех, а другие законы, символы, обряды и жертвы указали на Христа. Вы помните, мы говорили, закон где-то водитель ко Христу. Вот эти законы и обряды указали на Христа. Если у вас появилось желание избавиться, вы хотите жить, не хотите погибнуть, то вот обряды будут вам постоянно напоминать. Вот эта мысль будет культивироваться в вашем сознании. И священники должны были это делать, но... Я хочу сказать, стали вместо Христа, закушались, мягко говоря, религию превратили в обрядность и Христа забыли. Так вот, закон стал указывать на и обряды на Христа, который знает, как это сделать, то есть освободить от греха, и может желающим от него, и может помочь желающим избавиться от этого порока. Так вот, смотрите, когда умножился грех, стало, заметьте, преизобиловать благодать. То есть, когда мы не видим грех, то мы иногда так говорим, ну разве меня Бог погубит? Ведь я вот вроде бы это как бы зла и не делаю. Вот абортов, мне женщина сказала, аборта я ни одного не сделала. Ну и не пью. Не, ну иногда там бывает, конечно. А я говорю, а бывали какие-то измены? Не, ну много не бывало. Ну неужели там, ну два раза когда-то я помню, что там с кем-то где-то, да? Так вот, смотрите. Когда мы не знаем закона, не понимаем глубины истины, да? То мы говорим, что нас Бог как вроде и так должен любить. Мы и так хорошие, так тут прямо уж надо такую большую любовь, чтобы меня любить. А не такой, как прочие обидчики, которые не ходят в церковь, матерятся, я не матерюсь. Просто злюсь и говорю, Господи, забери его отсюда. Ну, в смысле, чтобы ты сдох, так культурно по-христиански мы иногда говорим, да? Так вот, смотрите, когда пришел закон, Тогда умножился грех, его люди стали видеть, что грехов как волос на голове. Тогда стало преизобиловать благодать. То есть люди стали понимать, что если ты столько творишь, то ты понимаешь, сколько Бог проявляет милосердие и сострадание, как Он тебя любит. Ведь тебя же можно было за один грех уничтожить. Ведь когда кто-то против тебя сделает один грех, ты его ненавидишь. А в Керсоне сколько ты вытворяешь, а я тебя люблю. То есть вы поняли? Не то, что стало преизобиловать благодать, она тоже такая и была. Бог точно так же в количественном отношении столько же любил и терпел этих людей. Но стало преизобиловать, то есть людям стало понятно теперь цена, которой, благодаря которой мы живем, существуем и едим, и хлебушек жуем. Мы не заслужили одного греха достаточно, чтобы нас, как говорится, превратить в пух и в прах. Поэтому, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Чем больше мы вникаем в тонкости греховных проблем, тем больше возникает желание, и видим вот эту огромную массу грехов, тем больше возникает желание получить мудрость для избавления от греха. Дальше. Пока мы еще не освободились от него, от греха имеется в виду, но истину потихоньку, постепенно познаем по возрастающей, потому что сразу мы не можем все понять, то количество открывающихся перед нами наших грехов постоянно растет. А Бог, ну, исходя из этой логики, да, как бы должен все больше и больше по этой причине проявлять терпение, проявлять милосердие и любовь, то есть благодать. Вы поняли, почему стало преизобиловать благодать? Люди стали понимать, какой дорогой ценой нас можно спасти. Сколько терпения Бог проявляет, терпя нас и давая солнце, дождь и хлеб. Бог, видя наши преступления, и мы, когда видим, как грех умножается, посредством того, что соприкасаемся с законом, мы начинаем понимать, какая Божья благодать. Я бы, как некоторые говорят, на месте Бога уже давно всех стер с лица земли, порошок стиральный бы сделал. Почему он такую любовь проявляет? Потому что он не человека-убийца, а хочет помочь нам спастись. Вы поняли, стало преизобиловать благодать почему? Открылся, явился закон. Мы стали видеть массу грехов, которые перед нами открываются. И мы только теперь начинаем понимать, насколько мы дорогою ценой куплены. Какие страдания мы причиняем Христу, Богу на небе, делая грех и не чувствуя никакой ответственности, не почитая кровь Иисуса Христа за святыню. И дальше написано. Дабы как грех царствовал к смерти, то есть заметьте, как он царствовал, он и где? В нас царствовал, и мы ему поклонялись как царю. То есть похоть требовала, мы подчинялись, поэтому и написано, дабы как грех царствовал в нас, да, к смерти, заметьте, грех является причиной смерти. Дабы как грех царствовал в нас к смерти, теперь слушайте, так и благодать, имеется в виду Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, теперь слушайте, воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Теперь слушайте, как грех царствовал, как похоть царствовала к смерти. Мы ее слушали, мы ей поклонялись, она нас в смерть загоняла, загоняет и будет загонять. Так и по тому же примеру мы к чему должны прийти? Чтобы и благодать, если мы ее будем принимать, мы должны сделать все и поклониться Богу в лице этой благодати, признать ее царское, будем говорить, происхождение и подчиниться ей. Так и благодать Святого Духа, заметьте, через наше практическое послушание этому голосу благодати воцарилось в нас через голос благодати воцарилась в нас праведность. Чья праведность? Вот мы читали, спасемся жизнью его. Праведность – это праведность и святость жизни Иисуса Христа, которая должна практически проявиться в нас. Благодать должна воцариться, заметьте, воцариться, переехать на ПМЖ, на постоянное место жительства в наш храм. Она воцарится через, заметьте, праведность, через реальную жизнь, стремление уподобиться Христу. И это, заметьте, воцарение происходит через праведность, через реальную жизнь, похожую на жизнь Иисуса Христа. И это воцарение ведет к жизни вечной, то есть к оправданию по вере за праведность Иисуса Христа, за послушание, повиновение и искреннее желание делать то, чему нас учит Христос. Таким образом, мы уподобляемся Христу, это ведет к жизни вечной, к оправданию и спасению, к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. И последнее, что хочу сказать. Вот это слово Господа, Господом нашим. И Господь, Господь, Господь. Правильно было бы сказать праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господином нашим. Вот когда, особенно у харизматов, это у пятидесятников так присутствует. Господи, Господи, Господь, Господь, мы тебя любим, Господь, Господь, ты знаешь, Господь, Господин. Если бы говорили «Господин», заменяли это слово «Господь» на «Господин», потому что «Господь» является синонимом «Господин». И если он «Господин», то почему мы, рабы и слуги, все время выкидываем фокусы? Почему мы не повинуемся? Мы говорим «Господин». А Господин говорит: «Слушай, вот так и так надо сделать. Ты неправильно понимаешь, это надо понимать вот так». Это мы культурно ему сказали: иди отсюда подальше, наш дорогой Господь. Поэтому, говоря Господь, мы вкладываем зачастую опять смысл неправильный. Правильно говорить Господин. А если он Господин, то я слуга. А если слуга, тогда вопрос: почему я не повинуюсь ему? Все, извините, пожалуйста, я бы раньше кончил. Пришлось бы мне опять в следующий раз главу доканчивать. Я поэтому решил уже до конца договорить. Кому тяжело, уже послушайте. Опять можете на несколько частей разбить, прослушать записи. Я запись тоже эту делаю. Так что думаю, что надо было мне уже за один раз эту главу пройти, чтобы логически стежок за стежком вам объяснить. Чтобы это хоть как-то более-менее стройно уложилось в нашем сознании. Всего хорошего. Думаю, что то, о чем мы читали, размышляли, все-таки дало какое-то благо нашему сознанию, чтобы мы правильно понимали, кто может быть оправдан и за что. За какие грехи мы можем быть оправданы верою в заслуги Христа, и за какие грехи мы можем быть оправданы после того, как мы вступили в отношения с Богом. Да, если мы падаем и встаем, чтобы не падать, Христос нас оправдает пред Отцом за стремление и к чистоте и святости. И, естественно, эта святость, стремление к святости, раскаяние в грехах должно привести нас, чтобы мы принесли достойный плод покаяния, то есть уподобились Христу. Запомните, смерть Христа примирила нас с Богом. Это вменяемая праведность Христа, которая на время дадена нам, поносите его одежду, чтобы в ней можно было приходить ко Христу, к Богу и получить шанс на спасение. А следующий момент, да, спасаемся мы, значит, примирились с смертью Сына Божьего, а спасаемся жизнью. Это наделяемая праведность. Хотя бы это нужно запомнить, чтобы это было, как будем говорить, надпись у евреев на косяках дверей или ворот. Всего хорошего, Божьих благословений. И продолжайте размышлять над Словом Божьим, потому что, чтобы Слово действовало в нас, мы должны создать условия для его прорастания, как для семени. Тепло, светло, чтобы было солнечный свет, и чтобы была почва влажная, светлая, теплая. Тогда это слово будет в нас производить работу. Потому что работа происходит в сознании. Руки потом будут делать то, к чему мы придем, чему мы научимся, какие перемены будут внутри у нас, в нашем процессоре. Еще раз Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам.